Есть мистика, есть магия, есть ключи к магии, есть ключи к мистике. У меня такой вопрос, а что такое мистика? Кто может, какие... Мы когда говорим слово, подразумеваем какой-то смысл. Что такое мистика? Ну что такое мистика?
Мистика – это когда не работают законы материальные.
Да, когда законы почтительно отходят, и тут творится в нарушении всех законов, да. И законы при этом, и я не несу никакой кармической ответственности, потому что, ну, мне сходит с рук. Это мистика, да. А что такое магия тогда?
Магия – это соблюдение в точности всех законов и их исполнение.
Замечательно. Вы знали, наверное. Так, итак, мистика. Вот в этой книге, которая называется «Бхагавад-гита», самый последний стих и комментарий подтверждает это. Там говорится, что вот Кришна, то есть верховная личность Бога, он повелевает мистиками, повелитель мистиков. И вот кем я повелеваю, у того все есть. Сила, победа, чистота, изобилие, то есть какие-то нерелигиозные понятия. Религиозные понятия во всех абсолютных конфессиях подразумеваются, что ты такой ходишь, весь такой трансцендентный, весь где-то там, а вообще не где-то здесь, и здесь тебя не сильно это интересует. Вот. И тебя по правой, ты подставляешь другую, ну где тут мистика, да? Хотя мы знаем, если возьмем первых христиан, или самые первые, которые... История в любой конфессии, там они вообще все мистики, там все в нарушение идет. И там сила. Этих браманов, браманы, первые браманы или там какие-то волхвы, их цари боялись, а сейчас это им они кланяются. Что возьмите в традицию иудаизма, если возьмите Ветхий Завет, там какой-то идет, раб Божий идет, и там все цари трепещут, не дай Бог проклянет, ну такие там были. Святые. Везде. А сейчас что-то мистика куда-то девалась. Так вот, Кришна говорит, я покровитель мистика. Покровитель, повелитель даже. Повелитель — это значит, кто меня слушается. Говорит-то он всем, но слушают его не все. Ну, пренебрегают. И пренебрегая слушанием его, они пренебрегают мистикой. И тогда они вынуждены жить вот по законам кармы. А скучно, согласно законам, они начинают изучать хорошо эти законы, вращаются к высшим, и потом это, в общем, называется магия. Она очень похожа на мистику, но потом там слишком высока цена. Я прочитаю этот стих еще раз, чтобы пословно разобрать, что же такое мистика. Это последний стих Бхагавад-гиты. Вот смотрите, это 18.78. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, там всегда будет. Всегда. Всегда. Не иногда. То есть мир, война, инфляция, дефляция. Всегда будет изобилие, победа, нравственная чистота. То есть воровать тебе это не надо, все это будет честно, законно и защищено местными законами. Победа. И сила, написано, будет необычайная. Необычайное. Значит, здоровье можем, входит в комплект. Вот. В другом комментарии написано еще и счастье будет. Это 1914 года Бхагавад-гита переведена в России. Там еще написано счастье будет в этом стихе. Комментарий. Живое существо в своем первозданном состоянии есть чистый дух. Короче, я сразу хочу сказать, что такое мистика. Мистика — это ты вот сказал, вот зеленое, и оно стало зеленым. Вот будет так, и стало так. Ты просто сказал слово. Магия, там какие-то ритуалы, там какое-то приготовление себя. А мистика — ты просто сказал слово, и так произошло. Мистика. Мистика вообще ни от чего не зависит. Оно зависит только от того, что ты сказал.
А подумал?
Если ты подумал, на тебя это тоже так влияет. Каждая клеточка твоего тела слышит, что ты подумал. Но если ты сказал, это усиливается многократно. Вербально сказал. Поэтому, говорится, вначале было не мысль, а слово. Потому что мысль — это, да, как проект, и там даже что-то происходит. Но если ты сказал, это серьезнее. И Священное Писание это утверждает. Итак, живое существо в своем первозданном состоянии есть чистый дух. Оно подобно атомной частице высшего духа. Что такое чистый дух? Ни от чего не зависит, никакой кармы нету. Значит, ты можешь просто сказать, как Бог. Как и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И ты сказал, что мой ребенок будет здоров, и он стал здоров. Примерно так. Некоторые христиане этим пользуются. Некоторые говорят, да нет, надо там молиться. Ну, молиться, если ты раб Божий, а если ты его дитё, тебе молиться не надо, потому что ты наследуешь все, что есть у отца, и имеешь все его качества. Но ты можешь распоряжаться и вот так вот говорить все, что угодно, только в рамках своего призвания и предназначения. Твои дети в рамках твоего призвания. Ты не можешь куда попало вмешиваться, но в своих рамках у тебя должно быть все хорошо, как у Бога. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Каким образом можно быть совершенным? Без мистики невозможно. Оно подобно, кто оно? Живое существо. Атомной частице высшего духа. Подобно, по образу и подобию. И так как оно принадлежит к высшей его энергии, то обладает частичной независимостью. Почему частичной? Потому что этой частице высшего духа принадлежит часть какая-то. Не все мироздание, а часть. Пользуясь своей независимостью, обращаю внимание, своей, не чужой, а своей, не надо никому там кланяться, своей независимостью, надлежащим образом, оно попадает в непосредственное, непосредственное значит без посредников, подчинение Богу. Таким образом живое существо достигает своего естественного состояния, в дарующем радость могуществе. То есть, мистика это естественное состояние, и никакого другого, все остальное, кармическое состояние – это противоестественное состояние. От кого-то зависеть – это противоестественное. Итак, что говорит Библия по этому поводу? Вначале было слово, слово было у Бога, слово. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. То есть ты не можешь говорить все, что попало, а ты можешь говорить только то, что Бог тебе сказал. Вот тогда будет мистика. Потому что он говорит слова, наполненные силой. Ты это видишь, ты это знаешь, это всегда в твоей, в твоей власти, в твоей воле, в твоей ответственности находится. Что, для других, для себя ты это говоришь. Но если ты просто кто-то сказал, скажи слово Богу, не-не-не-не-не. И мы знаем, что вот, например, на примере Иисуса, многие ему что-то там советовали, он говорит, нет-нет, Бог мне этого не говорил. Не говорил. Тебе Бог должен сказать. Вот тогда это мистика, потому что он мистик. И он повелитель мистиков. То, что, как говорит нам Бог, нами воспринимается, как наши вот такие мечты. Мечты о том. То есть они нам импонируют больше всего. Это как еще можно отличить? И они даруют могущество, а не независимость. Что противоположно могуществу? Глеб, что противоположно могуществу, что убивает могущество?
Немощь.
Немощь, зависимость. И немощь и зависимость, как в нас культивируется? Наслаждениями, любыми наслаждениями. Любой наркотик, просто вкусная еда, просто лишний раз поспать, просто на себя внимание и вот так вот. Просто что-то сделать без дела, вот это. То есть могущество характеризуется делом, а бессилие характеризуется безделием. Просто так вот, просто так. Раз. Пустые слова. Они делают в пространстве пустоты, и эти пустоты наполняются злом. И поэтому написано. Говорю же вам, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Понимаете? За всякое. Не за то, что обманул, там, клятву нарушил, оскорбил, а за всякое праздное слово, пустое слово, которое вообще ни к чему, которое просто притянут на себя внимание. Когда ты говоришь деловое слово, оно притягивает внимание к делу, но не к тебе. Нету эгоцентризма. Почему ты вообще эгоцентрик? У тебя внутри Бога нету, у тебя нету стержня, и ты хочешь или туда, или туда какое-то внимание получить. Ты как машина без бензина, тебе надо на чем-то ездить. И ты начинаешь вот так вот. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. То есть, ну, как раньше говорили, там, следи за языком. Ну, есть более грубое, там, за базаром, оно, конечно, ну, как-то, но верное, оно правильное. Следи, следи, это важно. Вот, кто-то сказал, сквернословящая женщина уже не мужчина, но уже и не женщина. А что тогда можно сказать? Это не то, что мужчина, сквернословить это вообще... ну, вообще даже вне вот этих категорий. Это ты вообще пропал и попал. Если ты, ну, это потом идет, там, оскорбил, потом идет, похвастался, потом идет это. А сквернословить это вообще, я это надо отдельно разбирать, что это вообще убийственно и действует, как ученые смотрели, там, Горяев в частности, там, академик, сколько-то там рентген эквивалента, что как тебя облучает, там, ДНК просто рушится, рушится. А знаете чем? Ну и разрушится ДНК, и что? Ты глупее становишься. Глупее. Потому что ДНК это приемник, который хватает информацию, а у тебя этот приемник раз испортился. И ты потом, тебе говорят, говорят, а ты не понимаешь. Почему? Заматюкался, зато смачно как. Вот. То есть оно действует как наркотик. Еще раз я не дочитал. Вначале было слово. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было... Кто-то говорит, ну, что слово, вот дело, вот это же у Бога было слово, а для человека это дело. Но слово было в начале каждого дела. И Прабхупада пишет, сначала вот идея какая-то, энтузиазм, вот это, когда энтузиазм у тебя охватил что-то делать, это значит, Бог тебе слово сказал в это направление, вот оно в начале. Без энтузиазма можешь не начинать. Ну... Если даже доделаешь это дело, ты со столько людей рассоришься с ними, поэтому лучше не начинать без энтузиазма. Энтузиазм это ты это делаешь, и причем остальных при этом терпишь, что бы тебе там ни говорили. Тебе никто не мешает, когда ты делаешь. Вот что значит энтузиазм. Ты, ну, настолько любишь это дело, что остальные тебе... То есть можно их не убивать. Понятно, да? Вот. Оно вначале было у Бога, и все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть. Что начало быть? И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины. Это говорится о Христе, но это говорится также и о любом Слове. Ты сначала говоришь, потом оно становится плотью, и потом оно и обитает с тобой полной благодати и истины. Почему? Потому что оно, это слово от Бога. А если это слово не от Бога, но ты его сказал, и тогда вот то, что ты сказал, начинает быть, но оно наполнено злом, начинает быть, и обитает с тобой, и полный же не благодати и истины, а всякого недовольства, осуждения и так далее. Кто виноват? Тот, кто сказал. Ну, так это вот про Бога, ну а так как мы дети Его, то, соответственно, про нас то же самое можно сказать. Просто разница между нами, что мы иногда говорим, что попало, а Он говорит только по делу. Бог говорит только по делу. И в этом мистика. Начни говорить только по делу, перестань говорить праздные слова, лишь бы на себя внимание притянуть. И мистика будет автоматически. И дела будут, ну, очень нравиться. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. С той же оперы. Кто не согрешает в слове, не ошибается в слове. Называет вещи своими именами, тот человек совершенный. Если ты не человек несовершенный, у тебя мало денег, у тебя мало знакомых, у тебя, может быть, нет семьи, не складывается, или есть семья, но она тебя не очень устраивает, то есть есть там проблемы какие-то, это означает что? Что ты согрешаешь в слове. Каким образом? Ты говоришь ребенку, ты когда вообще уже вот начнешь нормально, ты возьмешься за голову когда-нибудь или нет? Ты вообще, ты вот, дурак. Все. И это начинает программа действовать. На жену там. Ты вот ты о чем вообще думаешь? Ты, ну, понимаете? Мы друг о друге говорим, и потом мы это имеем. Несовершенные слова. Несовершенные слова. Почему? Потому что нет любви, любовь настраивает наши глаза так, что мы видим то, что надо, ну, то, что действительно надо для дела, чтобы это весь корабль двигался и всем было хорошо, и тогда я здоровый, все в порядке. А так, если каждый за себя думает, как бы мне удобнее, чтобы он так вот повернулся, чтобы было мне удобнее, мы видим, естественно, какие-то недостатки, говорим их, усилиями становится еще неудобнее, корабль разваливается. Итак, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Кто такой совершенный? А совершенный — это Ом Пурнам. Ом Пурнам. Шри Ишупанишад открываем, там написано Ом Пурнам. То есть от каждого, то есть Бог — это полное целое, и от него отделяется множество, бесконечное множество частей, и они тоже полные целые. И вопрос, ты вообще от кого отделился? Вот. От кого? Читаем Шри Ишупанишад в обращении. Личность Бога, все совершенен. А так как он абсолютный и совершенен, все, что исходит от него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым. Наделено всем необходимым. Вот все, что тебе надо, у тебя есть. Вот у каждого. Коли ты уже появился здесь, поскольку само является полным целым. То есть все, все исходит из полного целого и также обладает полнотой. Какой полнотой? Вот его полнотой. А какая его полнота? Какая его полнота? Сережа в курсе. Какая полнота? Шесть совершенств Бога. Какие? Шесть. Сила, красота, одна пара, дальше. То есть он должен быть красив и силен, мужчина ты или женщина. Дальше. Богатство и отреченностью, вторая пара, да, потому что если ты западаешь на богатство, у тебя его заберут. И знанием и славой. Ну, знанием ты все имеешь, откуда ты имеешь, и слава. А слава — это мистика и есть. Слава, потому что вот этот богатый человек, поговорили, погомонили и забыли. Вот этот вот такой человек. Но там, где происходит нарушение, в хорошую сторону или в плохую, это не забывается. Я однажды был приглашен на свадьбу, мне там сказали, вот если свадьба будет, ну так себе, никто не заметит. Если будет хорошая, никто не заметит. Но если случится драка, заметят все. Мы замечаем отклонения от нормы такие серьезные. Есть и отклонения от нормы, так и в плохую сторону, но ну, сплошь и рядом. Да? Есть правоохранительные органы, работают, да? Нас контролируют, мы такие ненадежные, готовы все тут понарушать. Но есть отклонения от нормы в хорошую сторону, это мистика. То есть, когда я не за счет кого-то, а просто было очень плохо и стало хорошо, вот просто так, и все от этого только выиграли. Там нарушение за счет кого-то, здесь нарушение не за счет никого. Просто Бог раз и заспонсировал. Мистика. И поскольку мистика реже, чем просто хулиганство, мистику запоминают. И идет слава, народная молва. Так вот, слава — это мистика. А не просто там какой-то Киркоров хорошо спел. Ну, это просто спел. А вот слава — это то, что надолго. И если у тебя нет славы этой Божией, в принципе, ты не живешь. Почему? Значит, ты непослушный Богу. Потому что сила, красота, богатство, отреченность и знание у дьявола, в общем-то, они и есть. Но я хочу сказать, что у дьявола нет даже и богатства. Потому что, когда мы говорим богатство, сразу подразумевается, ну, деньги, золото и все такое. Но это не богатство. Богатство — это здоровье у тебя, ну, интуиция какая-то, всегда хорошая еда, чистая вода. Вот это богатство, веды говорят. У дьявола богатства нет. То есть у дьявола даже две вещи нет. У него нет богатства и нет славы. У него остается сила, красота, которые вообще-то только сверху, отреченность и знание. Знание, как выкрутиться. И поэтому ну, деньги паразитам заменяют богатство, поклонение золотому тельцу. А вот мистические вещи, славу Бога, никакими деньгами не купишь. А какие мистические вещи? Это любовь, счастье, общение с Богом, знание о себе, о своем предназначении. Ни за какие деньги, никакой психолог, никакой астролог вам не расскажет, кем ты должен быть. За деньги не купишь. Итак, все, что исходит из полного целого, обладает полнотой. Ну а мы, поскольку оттуда и зашли, значит, мы должны все иметь. А если я не понял, не полон, значит, я где-то в слове-то согрешил. В чем? Врал, лицемерил, злословил, матерился, хвастался, пустословил. Вот эти вещи забирают мой потенциал. Транжирят вообще в никуда. В никуда, а то и во вретмене. Слова повелевают миром. Они запрещают или разрешают. Они созидают или разрушают. И если Бог сказал и так и стало, то человек сказал, стало не сразу. Потому что слово, когда мы заметили, да, вот надо несколько раз сказать, что ты идиот, 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 потом ты будешь идиотом. Или идиоту говорит, что ты вообще умный, 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 он поумнеет, но не сразу, не в момент. Ну, это еще зависит от того, кто говорит, насколько он верит. Потому что вот эта вера, это, ну, к слову, это часть слова, это не отдельное какое-то понятие. Если слова нету, то и а во что тогда верить? Ну, вера без слова, она не имеет никакого значения. Это вот, ну, мои дети учатся читать сейчас, ну, так, читать, буквы учат, да, и вот я их и так учу, и рисую, ну, так. А потом нашел в интернете живая азбука, и там буквы такие бегают, буква А, там они хихикают, у них там рот в душе, они хихикают, там уши, ноги, и пищат вот так вот, и детям интересно, буквы живые. Так вот я хочу сказать, слова живые, они не просто живые, они сверхживые, потому что в начале было слово, в начале, вот в начале ребенок, в конце старик, кто живее, ребенок живее, да, так вот слово живее даже дело, и поэтому, то есть и пока оно ребенок, оно тебя еще там не прибило, ничего, но оно вырастает, вырастает, ты кинул это слово как зернышко, и вот оно растет, 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 потом начинает тебя... Или давить, или наоборот освобождать. И ты уже забыл, что когда-то это слово, оно у тебя уже в ДНК встроилось и работает. Стало частью тебя. Природа мира сего однородна, и мертвого в мире нет вещества, сказал Пифагор. А, так вот слова, они не просто живые, они суперживые. Суперживые. Да? Ну и вот... Мне, например, пишет один человек, вот я когда-то проговорился, что я участвовал в этих последователей Карлоса Кастанеды, что вот они, что они там, ну, реализуют какое-то там радужное тело, что там группа Нагвали и так далее, и так далее, телосновидение. Да, я там много чего-то достигал и был даже лидером там среди них. Вот, и говорит, что, почему вы это бросили? Потому что я понял, что слово, обычное слово, гораздо круче, сильнее, живее и эффективнее от всех тех практик. Просто слово. Но для этого ты не должен согрешать в словах. Твое слово должно быть всегда в пределе, вот тогда. А если ты вот так вот, бала-бала-бала-бала-бала, ты становишься просто никем. Просто никем. И тогда тебе надо... очищение, духовные практики, медитация, концентрация и прочая солома, которая вряд ли тебе поможет. Вообще это все для того, чтобы ты наконец начал слова применять там, где они должны применять. Потому что вначале было слово. Если ты это сразу будешь делать, тогда тебе все ничего не надо. И вот пустослов лишается мистики. Он становится... А когда ты лишаешься мистики, ты лишаешься не только мистики, то есть удачи, ты лишаешься еще одобрения Бога, и поэтому тебе надо обязательно одобрение людей, и ты просто лезешь в глаза везде, везде, пока, ну посмотрите, я же существую, ну посмотрите, посмотрите. Что говорят великие пустословия? Пустословие – это свойство незрячих, а мало или много они говорят, суть слепоты не меняет. Демосфен. Всякое слово без дела ничтожно и пусто. От множества мечтаний много тщетных слов. Соломон. Пифагор. Полезнее камень наобум бросить, чем слово пустое. Библия. Не торопись языком твоим, и сердце твое, да не спешит произнести слово. Слова твои, да будут немногие. Вот статистика утверждает, что человек в среднем, ну, имеется в виду нормальный человек, потому что есть же крайности. Одни молчат, другие рот не закрываются. В среднем в день произносит свыше 7 тысяч слов. А вот сколько он за дел делает за день, да, об этом статистика умалчивает. А должно быть одно слово, одно дело. Одно слово, одно дело. Вот люди в древности были, наверное, умнее, потому что там считалось позором не поспеть для себя за собственными словами. Это сказал Конфуций. У Конфуция мужчина, похоже, умный, потому что до сих пор мы знаем его имя. Не поспеть за собственными словами – позор. Свобода описана в двух словах. Что такое свобода? Сказано, сделано. Вот и вся свобода. А если сказано, сказано, сказано и не сделано? Значит, слово, мы сегодня будем, мы откроем сегодня магию, практическая магия, вот. Но там написано и о мистике. И рассмотрим, из чего состоит слово и какие ее составляющие. Будем это дело изучать, потому что оно было в начале, оно важно. Вот. И первое. Мы сначала, что говорится об информационной составляющей. Есть информационная составляющая, есть силовая составляющая, есть структура слова. Так вот, об информационной. Марк Тулий Цицерон. Больше всего превосходим мы животных только одним, что говорим между собой и что можем словами выражать свои чувства. От животных, да? Максим Горький. Нет ничего такого, что нельзя бы уложить в простые ясные слова. Это дар, дар. Все имеет свои имена, то есть может быть выражено в языке. Когда не знаешь слов, нечем познавать людей. Конфуций. Коль скоро знаешь, что обозначает слово, ты понимаешь его, вполне знаешь его применение. Значение слов – это способ его употребления. Значение слова есть способ его употребления. Каждое произнесенное слово уже есть ответ. Слова – это пароль для умного и гимн для дураков. Сделаю паузу. Тот слово не боится, кто не страшится дела. Никогда не клянись, да будет ваше слово, да, да, нет, нет. А что сверх этого от лукавого? Ну, это от Матфея 5.37. Все определяется словом. Коренится в слове. Вышло из слова. Кто лжет в слове, лжет во всем. Все определяется словом, коренится в слове, вышло из слова. И кто лжет в слове, лжет во всем. О силе слов. Вот о силе слов много кто что сказал, но больше всего сказал, мне показалось, этот немец, но он не немец на самом деле, он мусульманин, перс. Его зовут Насрат Пезешкиан. Вот кто пишет, запишите. Не пожалеете.
Насрат.
Нос-срат.
Две буквы, да?
Да, две буквы. Пезешкиан. Пезешкиан. Он подлупил. Вот то, что я буду говорить, он получил за это не просто Нобелевскую премию. Он, в 67 странах лекции там проводил, интервью с прессой, радио, телевидение. То есть основатель, чем он прославился? Позитивное, как же это называется, забыл. Ну, вспомню, потом скажу. Ну, прочитаю рекламу. Реклама о том, что он сказал о силе слов. Доктор медицинских наук, является специалистом в области психиатрии, неврологии, психологии. То есть не кто-то там на волне там эзотерики выделился и книги напечатал, срубил деньжонок на этой, а это человек, который помог многим людям. Обучался в Германии, Швейцарии, в США, является основателем метода позитивной психотерапии. Доктор Пезешкиан путешествовал на всех 5 континентах, чтобы проводить семинары, симпозиумы и общественные лекции. Известен тем, что сформулировал теорию происхождения болезней. Вот, начинается интересное. Он сформулировал теорию происхождения болезней. Весь научный мир шоке стал, медицина стала еще больше в шоке, надо потому что все было менять и пересматривать. Последовали тысячи опытов, тысячи людей, сотни тысяч людей участвовали в экспериментах и так и подтвердили, что этот Насрат был прав. В чем его открытие? Органическая речь, это так программа называется, органическая речь, то есть я говорю, и на органику это влияет. Это программа, слова и выражения, напрямую влияющие на физиологические органы человека. В них содержится опасная разрушительная энергия, которая способна подорвать даже самое крепкое здоровье. Самое крепкое здоровье. Сначала человек включает слова разрушителей в свою активную речь, закладывает программу конкретной болезни. То есть он не говорит название болезни, он говорит конкретные слова. Я сейчас их скажу. И только потом возникает болезнь. И не какая бы какая-то болезнь, а именно та, которая была заявлена самим человеком, как она была произнесена. И ни при чем экология, и ни при чем образ жизни и питания. Понимаете? А просто мы сказали. Вот это называется пустые слова. Пустые слова. Потому что пустые слова, они вот на меня влияют. Деловые на дело влияют. Я в порядке, Бог за мной присмотрит. А так, куда их? Мусорить не разрешают. Все слова обрушиваются на меня. И потом вот развалина получается, как ядерная бомба взорвалась. Эти слова и выражения разрушители создают и поддерживают конкретные болезни. Сначала рождают, а потом еще и поддерживают. То есть, если у человека есть какое-то устойчивое выражение, там типа «елки-палки», там, например, ну, я так говорю, то у него что-то потом появится. И когда болезнь появится, то он это говорить будет чаще, потому что интеллектуальный монстр, который во мне поселился, создал это, ему надо поддерживать, потому что сам он рассосется. И я вынужден это говорить. Моя болезнь провоцирует эти слова еще больше говорить. Вот так происходит. Вот это подтверждено научными исследованиями, наблюдениями. Значит, а вот конкретно, гипертония. От чего гипертония бывает? Если человек говорит, выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару, подстегивать. Вот если слова вот такие, ну как паразиты, часто, значит, ничего тебя от гипертонии не спасает. Нервная анорексия, это сыт по горло, с души воротит, будет нервная анорексия. Все, вот нервы, вот, сыт по горло.
Где можно посмотреть именно вот те слова, которые являются...
А я вам сказал, наберите на срап пизешкой, да, вот это, и там это сразу... Вы увидите сразу его там книги, и по названию книги сразу поймете, что вам надо. Я просто увидел, я услышал его имя, набрал его имя, и там мгновенно нашел вот это вот.
Мы зачастую не понимаем, какие слова.
Да, вот я вам сейчас это скажу, но вы записать в это, потому что много вы не успеете, поэтому просто рекомендую зайти туда.
Эти блоки посмотреть, именно вот
слово. Наберите его имя, и сразу рак. Что-то гложет, себе не принадлежу, надоело до смерти. Вот эти слова вызывают рак. Язва. Занимается самоедством, язвить, кого-то вот, не перевариваю. Язва. Заболевание, астма. Найти отдушину, перекрыли кислород, дочихал я на всех. Язва. Астма. Нет, это я говорил. Заболевание крови, высасывать кровь, уже выжили все соки. Инфаркт миокарда, принимать близко к сердцу, сердце разрывается, кожные заболевания, ломать голову, я рискую головой, головная боль, мигрень, заболевания печени, желчного пузыря и ожирелья. Это комплект, они связаны. Едкий, горький, желчный, нету радости. Заболевания глаз, глаза вот твои не смотрели, страшно смотреть, свет не мил. Снижение слуха, слышать не хочу, не говори, замолчи, заткнись. Вот. Депрессия, это колотит, трясет, бесит, мне вот это претит, лопнуло мое терпение. Депрессия. Как только запас молодости немножечко подсядет, это сразу все вылазит. сразу. И потом этот человек, который тратит все свое потенциал на вот это, ему дальше жить нечем. Дальше он занимается духовными практиками, как подкачать здоровье. А вот этот вот потенциал тоже возрастать, он просто тратит на вот это. Потому что каждый здоровый внутренний орган, он тебе нужен для какого-то дела, потому что он какую-то цель имеет в этой жизни. Не просто кровь очищать, качать, а он думает. Он думает. И даже на клеточном... Думает каждая клеточка, не вот здесь вот. Каждая клеточка. Клеточка сердца тоже думает, клеточка почки тоже думает. Участвует в нашем мышлении. И какие слова произносим мы. Ну, а дальше ниже я не буду. Проведены обобщенные данные, подробные исследования речи многих тысяч пациентов. Ну, там, конечно, набор слов я сократил страшно. По болезням богаче, чем в этой таблице. В общем, нам кажется, что мы крутые, что мы принимаем, ну, произносим такие емкие, красивые метафоры, а на самом деле мы отдаем телу четкие команды. И наше тело не смеет их ослушаться. При этом я могу говорить шутливо, громкость, шутка, эмоция вообще не влияет на результат. В сердцах говорю, ведь просто так. Одна женщина, красивая женщина в теле, ну вообще, вот ей в кино сниматься, наверное, надо, голос хороший. И она кокетливо в 20 лет любила говорить, я старая больная женщина. Ну, напрашивалась на комплимент, и говорит, да что ты. В 25 онкологию разбила вдрызг. В 25. С пустого. Она просто вот это, ну, нашла вот эту, чтобы привлечь внимание. Я старая больная женщина. Вот. Это вот, это не из книжек, это вот так вот. В 25 лет, это что, возраст какой? Нет. Вот. Ну и такие четкие команды. Помните, как там, чтоб ты на аптеку, чтоб ты жил на одну зарплату, помните из кино, да, вот такое. Вот оно все. По тебе тюрьма плачет, там, чтоб я маленький, что я маленький не сдох там, и так далее. В общем, не важен тон, эмоция, громкость. Ну и тело, понятно, слышит не только то, что мы говорим, а то, что мы думаем. И ткани, и клетки тела соглашаются. Вообще у них нет выхода. Ты же Бог для этого тела. Ты Бог. Они не могут. И, ну, кто под этим подписывается? Там кардиолог, терапевт, там Куликова, там целый список конкретных врачей, которые изучили этого Пизешкова, вот этого. Как ликвидировать вредные слова? Их же надо ликвидировать. Как их ликвидировать? Просто перестать их говорить, либо заменить другими на позитивные. То есть надо за языком смотреть. Ну и отдельное мерси можно врачам сказать, которые приходят. Я был это, ну, одна родственница, у ней там была, ну, не буду говорить, какая болячка, она пришла в одну поликлинику, ей там сказали, вот такой диагноз. Она усомнилась, пошла к другой поликлинику, ей сказали совсем другой диагноз. Она пошла в третью поликлинику, ей сказали совсем третий диагноз. В результате она сказала, она пошла к бабкам, бабка что-то пошептала на словах, и все прошло. Во всех трех точках были нормальные врачи, советские еще врачи были, не которые сейчас вообще не врачи. То есть медицина закончилась уже давно. Не просто она закончилась, потому что все поглупели, и ее специально развернули на уничтожение. Вот. И это было еще тогда. То есть, и такое, конечно, мерси врачам, которые ты приходишь, если ты даже ничем не болен, тебе рассказывают что-то, слова, а ты же веришь. Они же тебе там на латыни, как еще так, еще и напишут, это же магический акт практически. Вот большое им спасибо, конечно, за это. В общем, лучше к них не попадать. Вот недавно под стену Запорожской больницы проходил митинг, 6 марта, по-моему, проходил митинг, выстроились много людей, были транспаранты, «Хватит нас убивать». А по какому поводу был митинг? Это вот в Запорожье. недавно практически, завезли новое оборудование, выложили кругленькую сумму, лечиться на этом оборудовании еще дороже, а старое советское, как бы устаревшее оборудование, вывезли. Там были с почками какие-то больные. 30 человек умерло сразу на новом оборудовании. А на старом не один. Это вот... Ну, в течение там какого-то мира. Просто один за одним стали люди выносить. Вот какое-то странное оборудование. Вот это у нас было прецедент. Люди сказали, вот... Просто почечная недостаточность, вроде болезнь какая-то не очень страшная. Вот. Ну, ладно, с врачами все понятно. Религия. А вот религия... организованная под редакцией иезуитов, она вообще никак не отстает от, в смысле программирования нас на заболевания, от ну, больниц. Да? Вот я возьму для примера вот, песни ачарьев-вайшнавов. Я вам хочу сказать, это опасные песни для здоровья и для духовного развития. Кто-то, может, не поверит. Я не буду рассматривать каждую песенку. Я возьму только песню вот вот в этом издании, на 40-й странице, есть Шри Шикшаштака. Шри Шикшаштака – это Шри Чайтанья Махапрабху пришел, ну такой, знаете, как Иисус, он много сильно не разговаривал, за ним записывали. Ну, сказал там Нагорную проповедь, что-то такое. И это сказал такой восьмистишье, такая поэма из восьми стишков, где сархивировано все, что нам надо, и больше нам ничего не надо. Мы сейчас рассмотрим эту Шикшаштаку, и с точки зрения вот этого Насрата Пизешского, и с точки зрения магии, и с точки зрения огромной фактологии, которую накопила вот эта медицина нормальная. Ну, кто не в курсе, вот, эта поэма на санскрите, состоящая из 8 стихов, является единственным наставлением Шри Чайтанья Махапрабху в письменной форме. Считается, что в 8 стихах Шикшаштаки отражена основная сущность учения Шри Чайтанья. Интересно, какая же сущность? В частности, в своей поэме Шри Чайтанья Махапрабху формулирует важность повторения джапы, важно, и воспевания киртан, Хари Кришна. Все же хорошо, да? В Шикшаштаке оговаривается условие, я буду читать, оговариваются условия, при котором ваше трансцендентное состояние принесет вам успех. То есть вы станете любящими такими существами, умными, у вас проблемы исчезнут. Но для этого надо что делать? В каком состоянии надо вот это петь или там повторять Хари Кришна? И сначала говорится, что правил никаких нет. Вот как хочешь. И в этом вот все остальные там брахманические мантры, надо встать в позу, что-то такое поститься перед этим. А махамантра вот хоть вверх ногами. И вот цитата. «О мой Господь, нет строгих правил воспевания твоих имен». Это вот отсюда, я не придумываю, дословно говорю. Но правда дальше есть некоторые мелочи. Так, в кавычках мелочи, вот они. Читаю. «Следует воспевать имя Господа». Первое. В смиренном состоянии ума. Второе. Считать себя ниже соломы, лежащей на улице. Ну скажи себе, я некрасивая. Я вот маленький. Я вот. Стать терпеливее дерева, это третье. То есть, а что такое, когда человек говорит одно и то же, повторяет, когда у него нейронная цепочка замыкается? Тут всего три слова в Махамантре. Харе, Кришна и Рама. И вот это мы по кругу повторяем. Сознание практически мгновенно при таком повторении впадает в транс. А в состоянии транса, человек в состоянии транса, в него можно вкинуть в подсознание все, что угодно, любую программу, как негативную, которая будет его убивать, так и позитивную, которая может его поставить на ноги больного человека. Ну, люди, которые... Есть гипнотерапия, когда вводили человека в транс, когда он не соображает. Что такое соображает? Когда человек входит в транс, у него выключается аппарат, который анализирует, что пустить туда, что не пустить. Вот когда ты вот что-то ешь, ты сначала понимаешь, это стоит его, и понюхаешь, там, вкусно, невкусно, или выплюнуть. Так вот, в голове то же самое. Что-то отторжение, а когда в трансе, заливай, что хочешь. Что хочешь. Так вот. И вот как совместить вот эту установку, быть таким незаметным, падшим, слабым, в смиренном состоянии, терпеливое дерево, считать себя ниже соломы. И мне еще говорили, такие вот, это тут такие песни, что я как проданное животное должен перед Богом быть. Не просто человек, животное, и как проданное животное, не которое гуляет там, пасется на лугах. Проданное животное. И это ж все ж, и потом же ты так жить будешь, вот в чем дело. Что там еще? Не знаю, в общем, с обещанием, что ты силен, что находишься в изобилии, а здесь написано, и не надо мне никаких богатств, вот здесь написано, в Шикшарстаке, не надо мне никаких богатств, вот я только тебя хочу. А там, а Бхагавад-гита говорит, кто с Богом, тот в изобилии. Как же так? Я хочу, я практикую вот это вот, и я нищий, и я маленький. А как же необыкновенная сила? Как это совмещается? То есть какое-то вранье? Какое-то вранье? Это что, Шри Чайтанья Махапрабху? Это что, что это за бог такой странный? Вот, это деревянное терпение вот это. Читаю дальше. «О мой Господь!» Это Шикшастака, цитата. Вот, «Мой Господь!» Сразу хочу сказать, что Господь это придумали, но у Господа рабы и слуги. Кстати, «дас» переводится с санскрита «раб», а вовсе не «слуга». Но просто в связи с тем, что это учение стало распространяться, европеец не приемлет слово «раб», но «слуга» еще как-то сойдет. А на самом деле «дас» – это «раб». Раб. Вот. То есть нас, у Бога, у Небесного Отца, ну, дети. И нам, похоже, вот эти дети дьявола, которые вот это все организовали, это англосаксы, все, что оттуда с Индии пришло. Индия сколько находилась под игом? Вот. В общем, эти дети дьявола отказывают нам в родстве с Богом. В лице Шикшарстаки. «Ты дал возможность приблизиться к тебе, читаю, воспевая твои имена. Но я настолько неудачлив...» Вот это нормально, да? Кодировка. «Что не чувствую влечения к ним». Как это я неудачлив? Да я родился, я уже удачлив. Мы рождены на счастье. Мы рождены на жизнь. Я неудачлив. Как это я неудачлив? «Я твой вечный слуга, но пал в плен рождения и смерти. Вызвали меня из этого океана смерти. И пусть я буду одним из атомов у твоих лотосных стоп». Ну, типа, накажи меня за то, что я откуда-то когда-то упал. Хотя вот эту иезуитскую вставку, это вставка, о грехопадении давно уже опровергли. И ну, в том смысле... В Искон тоже там, к сожалению, не помню, очень такой был приближенный человек к Прабхупаде, он говорил, когда о грехопадении, что там с Вайкунхи кто-то там упал, он говорит, этого никогда не было. Только в Искон есть о грехопадении, ни до Прабхупады, ни после Прабхупады, вот это индусы про грехопадение ничего не говорят. Этого просто нет. Но поскольку там... Ну, а в другом переводе вообще, сделай меня... Не атом, а сделай меня одной из пылинок у твоих стоп. В общем, что хотят, то и пишут. То атом, то пылинка. Ну, хотя бы перевод слова правильно, да? Вот просто не знают, как нас больше, ну, уменьшить. Уменьшить. Личностный аспект перечеркивается. И вообще, а что такое пылинка? Это установка безответственности. Ну, я же маленький. Что я могу? Что я могу? И тут приходят эти благодетели, говорят, ну мы тебе поможем, мы тебя вытащим из этого океана смерти. А я вот не чувствую себя, что я нахожусь в океане смерти. Я нахожусь в океане жизни, все бушует, цветет, пахнет, весной вообще особенно. Я не вижу, что я, что везде смерть, не вижу. Не вижу. То есть получается, а это ж не все. Нет Господа кроме Кришны, даже если он разобьет. Мое сердце, это уже кардиология сразу. О Он же волен делать все, что пожелает. Очень такой хороший отец, который может пожелать развивать сердца своих детей. Вообще это похоже ни на какого, ни на Кришну, ни на индуизм. Это похоже на иудейского бога смахивает. То есть я очень сильно подозреваю, это Шикшаштака вовсе не от этого Махапрабху. А этим занимались иезуитские колледжи, которые во множестве уже разбросаны, ну и в том числе в Индии. В Индии. И Прабхупада там учился, и Бхактивинода Тхакур уже учился в иезуитском колледже. Это иезуиты. Иезуиты, которые... А иезуиты это католичество, и это очень похоже на католичество, и первые службы в ИСКОН были вообще не на санскрите, а на латыни. И в черные одевались, кстати. Вот. Но потом ребята сказали, да ну вообще, вы что? Потом сделали как у индусов. Ну, ну а вот это вот осталось. Это ж не все. Движение Санкиртаны, пишет Шикшаштака, это высшее благословение всему человечеству, так как оно распространяет лучи луны благословения. То есть не солнце лучи, а луны. Вообще это крайне подозрительное благословение, и вообще это отдельная тема, я ее сегодня даже не буду рассматривать. Что такое это лунная династия? Оно увеличивает, и смотрите, что же оно увеличивает. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться вкусом нектара, к чему призывают, которого мы всегда так жаждем, знаете, как животные. Ну кто же это жаждет? Вы жаждете, что ли, вот этот нектар? Да я жажду, чтобы у меня все получалось, чтобы у меня внутри все горело и вокруг меня все горело. Ну в хорошем смысле, чтобы работа спорилась, чтобы все получалось. Чтобы как мистика, захотел, пошел, сделал, получилось. Никаких препятствий, радость от своего могущества. Дети растут, радость. Работа, что-то сделал, как это, как Бернес, Марк Бернес пел. А без меня тут ничего бы не стояло. Тут ничего, помните, да? Да. И, а там припев, просто я работаю волшебником. Вот. А не то, что вот я... Нырнув в какой-то сироп с нектаром и хлебая его полный, это, полный рот, это пишет Бхактивиньяна Госвами, он же и изменил, потому что могущество невыгодно. Могущество это, что вы что-то можете сделать. Нет у вас могущества. Так вот мы продаемся, как за чечевичную похлебку, за вот, продаем это могущество, весь потенциал за вот это вот что-то. А это вообще-то одноразовые нам эту похлебку дают. Вот нас один раз вставило вот так вот, а потом мы за это отрабатываем потом всю жизнь. То есть это нам вставляет наркотик, понимаете? И никакого в этом могущества нет, потому что вокруг нас ничего не меняется. Я просто от Бога, ну не от Бога, а от людей изолируюсь, потом их начинаю еще. То есть мне говорят, да ты немножко сумасшедший. Ну, о Говинда! Каждое мгновение разлуки с тобой длится дольше 12 лет. Сейчас, минуточку. 12 лет. Слезы льются из глаз моих. Это опять же вот здесь написано, в этом восьмистишье. Как потоки дождя, и без тебя весь мир кажется пустым. Ну, я хочу сказать, когда кажется, надо креститься. Во-первых. И я даю... Вообще, это самая мерзкая установка во всей Шикшаштаке. Это установка на суицид. Самая мерзкая, безбожная установка. И поэтому я сразу даю так антидот. Вот позволю себе дать антидот. Первое. Бог всегда со мной. Я даже не могу этого изменить. Он всегда со мной. Мир полон интересных и замечательных вещей. Природа не любит пустоты. Он не может быть пустым. Тебе кажется, ну иди крестись, значит, раз тебе кажется. И третье, вообще, какие слезы, в чем вообще? Радость от своего могущества, какие слезы, в чем? В одном маленьком предложении человека просто толкают ну, к смерти. Вот я Бога люблю, поэтому я тут уже умер. Да нет. А что, тут Бога нету, что ли? Параллельно с этим говорится, что какая разница настоящему там чистому, преданному, все равно где находиться, в аду, в раю или где, лишь бы с Богом, а с Богом-то всегда. То есть просто всегда есть дело, и Он тебе дает слова, что с этим делом сделать мистически. И тогда тебе какая разница? Потому что тебя сопровождает мистика. Условия нахождение и окружение тебя вообще никак не касаются, если у тебя есть слово к этому делу, и ты здесь, чтобы что-то там изменить к лучшему. Все. Короче, хочешь заболеть, читай шикшастуку. Все. Я подлистал все остальное, слезы мешают говорить. Везде то же самое. Но я взял самый вот этот пик, шикшастука. И вот в этом пике должно быть что-то такое. Нет. Возьмите самый пик Веды. Ну, и вот у нас вот это вот, вот главное в нашей так любимой секте. Есть просто индуизм, и в индуизме больше признается не шикшастака, а, скажем, Шри Ишопанишад. И возьмите Шри Ишопанишад от Прабхупады, хотя я сильно сомневаюсь, что он от Прабхупады, там тоже иезуиты вставили свои 5 копеек, убийственные. И возьмите шикшаштаку, не шикшаштаку, а Шри Ишопанишад, я это много раз уже сравнивал, не буду сегодня говорить, Бхактивинода Тхакура. Там лекарство, а здесь яд. Яд. Это самое высокое. Самое высокое. У нас на сайте есть или Шанкарачария. Ну, те, которые не взяли на вооружение организованной религии, в первозданном виде остались, они нормальные. Нормальные. Там говорится, наслаждайся долей своей. Слово наслаждайся вообще выбор доли, ну, своей. Своей. Ну, и поэтому... И вот эти подобные слова, в общем, подбрасывает, ну, дьявол, можно сказать. Кстати, перевод слова дьявол, у сатана это как враг, да, а дьявол как перевод, знаете? Подбрасывающие идеи, подбрасывающие слова. Вот нам подбрасывает слова. Если ты не возьмешь то, что тебе Бог подбросил, слово, которое с мистикой уже смешано, замочено в этом сиропе, то дьявол тебе обязательно подбросит, потому что первое слово от Бога, второе уже понимаете от кого. И там какие мысли? Сначала Бог тебе говорит, что сделать, вторая мысль не получится. И вот если мы возьмем Священное Писание, кстати, любой конфессии Священное Писание, то увидим, что как раз все и должно получаться, все должно получаться по вере. Но вера это верить слову мистики, слову мистики, которое исходит от тебя. Все остальное это слово, которое говорит, ну не получится, потому что мистика не учитывает то, что вокруг уже есть, а второе слово учитывает, что это уже есть, и новое туда не втиснешь, место занято, и только мистика может пройти. То есть получится только мистически. Ну и получается, что сравнивая Писание с проповедями вот этих вот адептов организованных религий, мы понимаем, что сатана там правит бал. И, ну и именно сатана, без, это не фигура речи, потому что если мы посмотрим правящую элиту, там педерастия, сексуальные изнасилования, это все подтверждает, что да, сатана там правит вал, и поэтому из них вот такое вот и исходит. Поэтому мы будем опираться в своей жизни на слова из Писания, где написано «все возможно верующему», а не на слова браманов или там каких-то попов, которые почему-то все жиды, куда ни копни, в любой конфессии, все жиды. Вот. Ну, извините, ну, это статистика, так оно и есть. Вот. И то это не все, потому что если даже брать Писание, где все очень оптимистически написано, то это уже для инвалидов, для здоровых Бог слово мистическое свое говорит каждому без всякого Писания. Если мы вспомним вот эту же песню, которую я вспомнил, я, конечно, не спою, как Бернес, да? А без меня тут ничего. Там еще есть такие слова. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Не по учебникам. Учебники, я не против учебников. Но учебники и инвалиды, как больницы для инвалидов, да? Там раз, и потом иди дальше уже сам себя, если что там... Поранишься, можешь... Это уже крайний случай. Не по учебникам. В общем, Бог сам говорит лично. Его слово... Мы говорим, что вот Бог... Это что, я раб, что ли? Он скажет, я побежал дальше. На самом деле, Бог мне говорит слово, слово Бога сравнивается с зеркалом. Он мне говорит, вот ты сейчас вот такой. Я смотрю на себя, ты должен сделать это дело, но ты должен быть вот такой. А я еще вот такой. Он говорит, ты уже вот такой, иди делай дело. Его слово, мое отражение, каким я сейчас должен стать. Я иду и делаю. И я изменяюсь, и там что-то меняется. Если я сравню его дело с собой, там, конечно, нестыковка. Но он говорит, иди, все возможно верующему. И после этого дела я становлюсь такой. В следующий раз он мне говорит слово, я там уже вообще вот такой. И вот так я и расту. А что делает дьявол? Он говорит, вот такое дело, а ты против него, вот такой. Меньше, в общем, даже, чем я есть. И я уменьшаюсь, 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 уменьшаюсь. Какое зеркало ты вообще смотришь? В общем, нам надо вернуть себе естественные свойства, верить Богу о самом себе, что Он нам о мне самом себе говорит, а не что люди говорят. И вот эти слова о себе и говори, то, что Бог, а не то, что вот, что попало. И есть классификация слов, есть слова, их называют кандалы, знаете, кандалы, да, рабство. Кандалы. Вот если мы их употребляем, значит мы себя заковываем в кандалы, просто руки себе вяжем, и потом, ну чтобы потом не удивлялись. Но ограничиваем в свободе, возможности, вправе, которые по умолчанию, вот у нас выступали живые люди, и паспорта для живых людей, у нас вроде паспорта не как для живых людей, они это доказывают, но паспорта паспортами. А ну ты должен. Я хочу сказать, что если чтобы мало, чтобы тебе написали, что ты живой человек, надо, чтобы ты вел себя как живой человек. Если ты с Богом, ты, конечно, живой. Если ты не с Богом, ты мертвый. И никакой паспорт не поможет. Иисус, помните, да? Он говорит, ну, вы живые, вы пошли, а эти мертвые пускай хоронят твоих мертвецов. И он назвал их мертвыми не потому, что у них паспорта были не такие. Вообще вопрос, были ли тогда эти паспорта? Вот. Он сказал, они мертвы. Почему? Потому что слово живого-то не слушают, не изменяется, умоляются, умоляются, умоляются. В общем, эта жизнь дана каждому нам свобода, возможности и право от рождения. Какое? Получить от жизни все самое лучшее. Все самое лучшее. Для меня, конечно. И, в общем, слова кандалы. Кандалы, как правильно ударение, как правильно? Знаете? Кандалы, да? И вот это сообщество кандальных слов состоит из четырех основных кланов или семейств. Первое. У меня не получится. Второе. Я недостоин. И под этим сочетанием там целый список. Третье. Вот не хочу, но заставляют. Я не хочу этого делать, но надо. И четвертое. Невозможно. Четыре. У меня не получится. Какие это слова? У меня не получится. Итак, у меня не получится. Это первое. И больше не будет. Больше вы не придумайте. То есть это работали люди серьезно. Я недостоин, не хочу, но заставляет и невозможно. Клан кандальных слов у меня не получится. Не могу, не умею, не уверен или не уверена. Это выше моих возможностей, выше моих сил. Не могу обещать. О, это же такая ответственность. От меня это не зависит, не получится. То есть, ну не ставь себе барьер, и тогда все получится. Этот барьер вы ставите себе сами. Это у меня не получится. Ты сам себе ставишь барьер, а его не было. Второй клан скандальных слов. Я недостоин. Ну, или недостойна. Еще не время. Вот хотелось бы, но вот еще рано. Ну, мало ли, что я хочу. Что да, хотеть не вредно, я хочу, хотеть не вредно, шутят так, да, хотеть не вредно. А кто я такой или такая, чтобы вот это вот взять? Вот, я недостоин. А кто тебе сказал, что ты недостоин? Я хочу сказать, что на самом деле мы не готовы принять чего-то новое, потому что мы суть продукт старого. И поэтому мы всегда недостойны, мы всегда не получится без Божьего слова. Но дается мистическое слово, и у меня получится, я становлюсь достоин. Вот без Божьего слова, тогда это все правда. Ну тогда это, ну дьявол-то он что? Ему достаточно отнять Божье слово, и тогда вот эта рост пошла. Третье. Клан кандальных слов «не хочу, но заставляют». «Надо», «нужно». Ну, не в контексте потребности, что вот мне надо, а вот обязан. Обязан. Вот ты же мужчина, или там, ты же женщина, ты же вот, ты же вайшнав, ты же коммунист, да, там, вот так вот, ты же обязан, ты же пионер. Ну, как-то вот мотивирует. Должен, это требуется. А, проблемы. Проблемы. Такое, знаете, очень коварное слово и отлично замаскировано. Потому что оно не обозначает конкретные проблемы. Потому что если конкретику нарисовать, кажется, там ничего нет. Вот. Но когда мы говорим, что есть проблемы, тогда проблемы начинают формироваться. Это слово начинает формировать проблемы конкретные. Ну и самое последнее, самое страшное, это невозможно. Невозможно, маловероятно. Никогда, не может быть. А если с этой стороны посмотреть, то есть отказ от возможности, что, мол, вот хочу, но вряд ли получу. То есть я хочу и не отказываюсь, но вряд ли, сомневаюсь. А может случиться так, и начинается планирование препятствий. Вообще, вот эта фраза «невозможно» – это самый надежный способ, внимание, не только не получить, что ты хотел бы получить, но и гарантированно обеспечить себя тем, чего ты не хочешь, ну, из этой же оперы, чем-то противоположным. Что ты вот этого очень хочешь, но ты говоришь, это невозможно. У тебя даже из этой области жизни заберут что-то похожее на это. Ты тебе скажешь, будет еще меньше этого. Невозможно. И самое убойное – нет выбора. Когда человек – нет выбора, нет выбора. Как нет выбора? Из чего ты это взял? А что ты вообще должен что-то выбирать? Тебе Бог сказал, делай, ты это делаешь. Мало ли что тут стоит. Нет выбора. Это был у меня разговор с одним человеком. Я не запомнил, как зовут. И он говорит, вот, хорошие лекции, все, но у меня есть некоторые вопросы. А как быть там с чипом? А я говорю, ну что чип, ну он, ну как он, если ты не хочешь, он и не работает. Те, которые добровольно, которые подписали, если ты понимаешь просто, что это просто железка, и твое сознание ну, сильнее, ну, есть же вот разведчики на детекторе лжи, да, на детекторе лжи, что можно обмануть, разведчики можно обмануть. Обычный человек детектор лжи не обманет, разведчик просто потренировался и обманывает. А этот чип-то такой же самый. Такая же обратная связь. А вот биопаспорт, а вот мне надо туда поехать, а мне тут на лоб нанесут штрих-код прямо вот на кости. Я говорю, знаешь, если бы это все такие страшилки, если бы они были такие могущественные, они бы это так не рекламировали. А что они рекламируют? Ну это вообще безболезненно и это очень выгодно. Когда есть реклама, значит, ну товар такой, не сильный. Если бы они могли это делать, и они еще уговаривают людей, значит, ну и права не имеют. А вот болезни ГМО, и в общем, ну, страх. Вот когда у человека есть страх, то сначала, и мы говорили про этих чипы аж 15 минут. Я говорю, вот смотри, мы сколько слов сказали в пользу этих чипов, вот на кого мы сейчас работали, о чем мы о них говорим. Поскольку слов людей сказали о чипах, настолько они могущественнее. Сколько людей сказали про Бога, настолько он могущественнее. Сколько людей сказали, что вот все будет хорошо, и настолько и будет хорошо. А мы на кого вообще работали? И вообще эти слова, ну, то есть, что я ему не говорю, я говорил очень оптимистические вещи, он говорит, а вот это, не получится. То есть он говорил вот эти кандальные слова. Откуда они образуются? От страха. И поэтому, вот внимание, вот если просто написать себе список этих слов, которые тебя заковали в кандалы и не дают тебе жить, выучить их и потом следить, нет, не получится. Тебе будет выскакивать. Тебе надо избавиться от страха. от страха. То есть, ну, вообще ничего не боюсь. Избавляется от страха кто? У кого есть дхарма? Когда ты ничего не должен. От страха. Ты просто порядочный человек. Идешь, все, что есть рядом, приводишь в порядок. Ты порядочный человек. И когда появляется что-то такое, чип, бандит или что-то, ты придешь дальше, наводишь порядок. Ломаешь руку этому бандиту и говоришь этому нет, и он тебе ничего сделать не может, потому что есть привычка наводить порядок. Лодырь обязательно будет испытывать страх. Поэтому избавляешься от страха, и эти вопросы не возникают. Не возникают. Но пока, поскольку ты погряз в этом, ты хотя бы фильтруй. Да, он тебе в мозгу, в сознании будет проскакивать эти слова. Ну хотя бы ты это не проговаривай. Их, или не усиливай несколько раз. И просто поймай его за хвост и придумай антоним. Ну, без числа. Я боюсь. Ой, нет, я не боюсь. Скажу, а я храбрый. Я храбрый. Я сегодня, картошка у нас там кончилась. И мне жена говорит, так, это, ну и картошки. А я, поскольку ленивый, два раза ходить не хочу, я взял большой мешок картошки. Вот. У меня полная сумка здесь. И чтобы картошка с землей не сыпалась, тут пакет, тут на плечо вот так вот. И мне, ну, не так далеко идти, там километр может быть, да, какой-то идти. Но все равно, менять плечо, а там через дорогу переходить неудобно. Я тут вспоминаю этого насрата, этого пиздешки, и говорю так. Я не говорю, что, ой, как бы дойти до дома, не иметь, я скажу, да я вообще такой сильный, что это мне вообще пушинка. А еще холодно. Холодно, а я так распахнулся. И вообще для меня это нормальная температура. Просто сказал себе это. И нормально зашел, плечи не менял, ничего, так зашел и не вспотел. Это вообще мое естественное состояние. Посмотрите, все, что нам по жизни надо делать, мы на это готовы. Наш организм десятикратно даже мыслимый. Это просто была какая-то покупка. А если ну что-то мне вот там, вот, ну я не знаю, ну человек, мужчина свой вес должен легко поднимать. Свой вес. 80 ты держишь, свой 80 должен поднимать. Ну про женщин чуть-чуть поменьше. Если беременная, это там месячные. А мужчина вот. Вот так вот. А теперь это умножьте на 10. На 10. То есть в экстремальной ситуации. Да таких ситуаций это не бывает. Но если ты весишь 80 килограмм, умножаешь на 10, сколько это будет? 800 килограмм, да, тонна. Ты тонну можешь выдержать. И у тебя ничего не хряснет, сухожилие, ничего. Это потому что если у тебя Слово Божие есть на это. Понимаете? То есть у нас даже таких задач не возникает. То есть мы настолько ну, с гарантией. Вот. Или вот у меня дочка Алиса, да, вот она не читала этого ничего. Но я как-то начал обращать внимание, как она говорит. Она очень любит мороженое. Это фишка. Вот. И она ко мне подходит, говорит, а мне мама купит мороженое. Я говорю, хватит мороженого уже, поешь там картошки, то-то, а потом мороженое. Но мне же мама купит мороженое, бах, приходит бабушка. Она бежит к бабушке, не здравствуйте, что, и говорит, а мне мама купит мороженое. И вот она это мороженое. В результате она столько ест мороженого. Почему? Она создала себе такой. Да, создала. И мы даже не замечаем. Потом мы смотрим, а сколько же она ест мороженого? Так это не может быть. Но она сделала себе такую реальность. Маленькая девочка сделала себе такую реальность. И теперь у нее мороженое того так. А что мы не можем такое себе сделать? Она не говорила, купите мне мороженое. Я говорю, я не куплю. Она топает ногой, говорит, купишь? А если ты не купишь, я обижусь, мама купит. Ну так вот и все. Для нее ну, не существует. Значит, каждый человек от рождения обладает это... Ишупанишат вспоминаем, Ом Пурнам. Так что это Ом Пурнам значит? Это значит, что у меня все хорошо, и я еще расширяюсь. Потому что если я вот такое вот яйцо, и не проклюнулся, никуда не вылетел, что толку? Двумя вещами. Любить – раз, и познавать – два. Познавать. Две всего вещи. И эти базовые способности у человека находятся в очень тесной взаимосвязи. Чем больше мы познаем, тем больше мы любим. Ну, сразу понятно, что познаем мы только с Богом. С дьяволом мы не только, мы последний рассудок теряем. Вот. И уровень развития, если любви, если она развивается, то значит, ну, больше вот у меня знакомых, больше там я людей, ну, которым симпатизирую, значит, ну, естественно, я больше буду знать, правильно, да? Ну, понятно, простой пример. Вот. То есть, первое, каждый человек от рождения наделен двумя способностями. Каждый наделен в полной мере всеми необходимыми индивидуальными способностями, чтобы жить счастливо. Любой имеет доступ к неисчерпаемым возможностям жизни для своего личностного роста, индивидуального раскрытия. То есть полное целое. Это что для этого надо? Следить за языком. И больше ничего для этого не надо. Все остальное выстроится.
Да. Я так понял, ну, помимо следить за непосредственно речью, нужно еще следить за непосредственно тем, что ты как бы изнутри, какие волны ты пускаешь. И это в первую очередь.
Сначала что ты говоришь? А потом уже ты громко говоришь, тихо говоришь. Потому что то, что у тебя внутри происходит, тут же будет происходить и снаружи. Сначала вот эта правдивость должна быть. А правдивость, это значит, ты не должен бояться. А чтобы ты не боялся, значит, должен быть порядочным человеком. Порядочный человек – это который трудится. Не работает, а трудится. Цепочка такая. Ну, очень простая цепочка. Возьмите ребенка. Он трудится все время. Не работает. Я тут начинаю компьютер устанавливать, они все бегут ко мне на помощь. Хотят программу новую установить, чтобы я потом ничего не нашел там. Все, но очень хотят. Мне с большим трудом. Я им говорю, вон игрушки? Нет. Им не интересно просто воздух переворачивать. Им интересно, они понимают, что вот тут вот действительно какое-то реальное дело происходит. Замечали, да? Вот. Не просто игрушки. С мамой на кухню. Дети в курсе? Дети в курсе. Почему? Естественно. И кто-то этим научил? Нет. Они просто чувствуют. Там есть сила. А в игрушках нету силы. Нету силы. И мы доходим. Жалко, вот Рома опоздал. Мы сейчас вот это смотрели. Да? И как вот это плавно переходит вот в это. В практическую магию. Да. И поэтому доктор Папиус в студию. Я это сейчас буду говорить, я это тут двухтомник, это первый том. Есть первый том и второй, я от корки до корки не просто прочитал, я все это сделал. Я все это сделал, у меня были результаты. Поэтому то, что я буду говорить, можете мне задавать любой вопрос по каждому слову, я вам отвечу. Я все это сделал. Занимался серьезно. Вот. Наука любви написана. В конце написано, после изготовления пантаклей, там практика, что каждый маг должен не упускать главное. Все, что он должен делать для славы Божьей. И никакой другой цели не существует. Вот. И у меня были много приключений с этой книжкой. Доктор Папиус. И там наука слова стоит на первом месте. Наука слова. А вот теперь вспоминаем. Некоторые люди, а может быть не люди, правда сказать, что рассчитывали, что скрыв, сколько у нас было, 147 букв, да, по-моему, 147 букв, сейчас осталось 33, то есть они скрыли от нас 114 букв. Что скрыв 14 букв, скрыв образы букв, значит, уничтожив образование, они лишают естественного могущества людей, и тогда из людей получаются рабы. Естественное могущество у людей потому, как они говорят. Но этого не случилось. С белой расы вообще это ничего не получается. Там их, у них буквы, у них инглизмы, вот, и все равно что-то вот эти нелюди говорят, ну что, с белой расой вообще ничего не получается, ну приходится, наверное, их надо уничтожать. И я буду говорить, почему. Потому что мы так говорим. Вернее, это даже не белые расы, а всех носителей вот этого языка надо уничтожать. Потому что этот язык, это слово, это язык, он все равно образный. И вот читаю. В книге доктора Папюса «Практическая магия» есть то, о чем все должны знать. Когда я начал читать, я думал, а почему это в школе не продают? Вот я открываю там на первых страницах и смотрю. Часть первая. А, сейчас, минуточку. Сейчас вот открываю. Потому что я, когда начал это делать, у меня абсолютно все получалось. Я любому человеку с улицы говорю, вот, ну-ка, попробуй это. У него получается, мы все это можем. Но мы это не... Но мы часть своих способностей, врожденных, индивидуальных, хоть какой-то коллег родился, мы все равно это умеем делать. И от нас их скрыли, а даже сказали, а это вообще дурной тон, нельзя этим заниматься. Вот. И поэтому они владеют там 50 рычагами, нам оставили 3. А эти остальные просто для нас как не существует. Даже слова те убрали. И поэтому они что-то делают, а мы этого не видим. И нас потихонечку порабощают. Так вот, достаточно даже того, что осталось, чтобы это все скрыть. Но для этого надо в полной мере использовать силу своего слова. Вот чего от нас скрывают? Вот. Теогнозия, физиогнозия, космогония, антропогнозия, гнозис или священное учение. Туда входит биология, философский язык, теургия. Туда входят все ритуалы. Мы говорим, о, ритуалы это там плохо. Не, неплохо, это надо, потому что они делают эти ритуалы. Это все должен делать каждый человек. И поэтому они нас объезжают потихонечку. Мы даже не понимаем, где они нас объехали. Вот. Просто уничтожается образование. Когда образование, образы уничтожаются, то мы думаем, то мы даже не понимаем, как мы тут потихонечку очутились. Потому что они действуют. Но если я образован, я тогда понимаю. Ну, чуть попозже я буду читать. Вот. То есть, это, я хочу сказать, это должны знать все. И раньше это знали все. Каждый человек, до последней там доярки, которые 147 букв использовали, а посвященные использовали там не 140, они там 14 тысяч, по-моему, букв использовали для посвященных. То есть это не институт и не университет 147 букв. Вот. Законы оккультизма, вот тут написано, знает мировое масонство и ограждает это знание от людей. И лишь немногие, вот эта цитата из Алена Даллеса, помните? И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что происходит. Потому что они пользуются методами, а говорится, что нет вот этих методов никаких. А там конкретные методы, конкретные люди. Они просто работают, они на зарплате на этих методах сидят и пользуются. Начало. Возьмем вот начало. Вот классификация оккультных знаний. Вот, классификация. Вот. Мелкий шрифт, там в камеру не будет видно. Это правильная книга, новое издание, уже негодное. Уже негодное. Я смотрел в интернете. Таблицы этой уже нету, не нашел.
Какого года это?
Ну, какого года? Все равно в продаже ж нету. Такая старенькая. Это Советский Союз, 1992 год. Советский Союз. Что только не печатал, да. Вот Советский Союз напечатал там Махабхарату настоящую, нерелигиозную. Там вообще читаешь. Вообще, это 1913 года, а в 1992 году в Бишкеке репринтное издание. Вот, репринтное издание. Итак, смотрите, теогнозия, физиогнозия, космогония, антропогония и так далее. Но сначала стоит теогнозия. Теогнозия переводится как? Кто знает?
Ну, тео, бог, агнозия,
богопознание. И по-другому богопознание называется... Написано «наука слова». Вот и все вам богопознание. Наука слова. То есть выше всего. И наука слова, бога познание состоит из трех вещей. Наука чисел, атермология. Ну, наука чисел. То есть Да, нумерология и все. То есть мы должны быть математики. Я показывал вот эти таблицы, показывал, что там ну, наука чисел. Потому что есть, надо когда сказать, понимаете, слово должно быть. Например, вот кто знает, что было в 1933 году, чем он характеризуется? Гитлер пришел к власти. Когда фашизм на Украине легализовался? Ровно через 84 года. Цикл 7 на 12 работает везде безукоризненно. У нас фашизм проявился ровно через 84 года. Если мы отмотаем 84 года назад, это вот, вот такая цикличность. И эти люди или нелюди знают это, что не раньше, не позже, а вот тогда надо. То есть это наука. Мы говорим, вот сознание Кришны – это наука. Вот наука, а не то, что там изучают в религиях. То не наука, то отбивает просто… наука формы. То есть наука слова состоит из науки чисел, наука формы, морфология. И наука силы. Вот то, что вот Глеб говорил, как сказать, наука силы. Это деятельность слова. В наших словах пишется, есть природа действия, природа творения. Если слова пусты, они делают в мире пустоты, которые заполняются злом. Поэтому, если тебе нечего сказать, лучше молчи. Слова – это управляющая сила, иногда большая, чем дела. Ложные, то есть пустые слова, своим злом способны нарушить отношения между народами. Ну, вот, например, война Украины с Россией целиком базируется на организованной лжи. Просто поговорили, поговорили, поговорили. Без разговора сразу начали стрелять, народ был, а что это вы, что это делаете? А ну-ка, надо сначала было капать, капать, капать на мозги. Вот. Ну и затем идут. Затем идут. Я все-таки прочитаю, ну, как реклама. Физиогнозия. Это есть видимые духи природы. Духи изучать надо, оказывается, нам. Начало власти. Анатомия, физиология, астрология, космология, психология, настолько психология, философия, история, социология, теургия, чудеса, чудеса отдельные этой, вот, священные умения. И это все первая часть доктрины. А во второй части, которая практика называется, там... Ну, например, порча или исцеление. Там черная магия и, соответственно, ну, то есть как надо и как это, как не надо. Но самое интересное, знаете, что? В самом конце написано «Приложение оккультизма коллегии магов, относящее к миру божественному». Теургия, внутренняя деятельность, выбор учеников, посвящение, совершенствование священного учения и установление плана внешних действий. Внутренняя деятельность. То есть практически это о правительстве, да? А внешняя деятельность? А внешняя деятельность – это народный апостолат, моральное управление народом, просветительная деятельность всякого рода, воспитание властителей, пополнение коллегии магов путем раскрытия священных тайн. То есть... И знаете, что я хочу сказать? Вот в самом начале, на странице 10, доктор Папиус пишет, настоящее сочинение заключает в себе как общую теорию магических операций, так и примеры молитв и заклинаний. Мы говорим, ой, заклинание, это же слово. Само собой разумеется, то, что, когда вы хорошо усвоите теоретическую магию, тогда вы прекрасно обойдетесь без этих готовых текстов. Ваш бессмертный дух, проявляясь в голосе вашей совести, подскажет вам выражение, строго подходящее каждой отдельной операции. Но это уже ваше личное дело, я же считал своим долгом показать вам дорогу и бесповоротно удалить с нее неспособных лиц. Иными словами, памятуя о практическом приложении оккультизма, а это общественная деятельность, а политичным людям выражаясь с греческого «идиот» – это аполитичный человек, просьба, то есть идиотам просьба не беспокоиться. Если ты только занимаешься самосовершенствованием, если у тебя душа не горит за людей, не надо ее читать, эту книжку. Ничего хорошего с этого не выйдет. Этого поймут не все. Но этих не всех, которые поймут, достаточно, чтобы изменить всех. Чтобы не думали, что я типа пессимист. Этих не всех достаточно. И потихонечку все начнут это понимать. Поэтому написано «народный апостолат». Вот наш соотечественник Петр Петрович Орешкин нашел ключ к дешифровке этрусских зеркал и жесткого диска и надписи древних египтян. А там били и разбивали лбы многие. Французы приходили, американцы приходили. А ключ использовал автором к разгадке, это древний славянский язык и письменность наших предков. Просто приложил, и все, ничего не надо дешифровывать, просто читай, как на русском, и все. Но это скрывается. И вот он говорит, на всей земле был один язык и одно наречие. И, я вас немножко обманул, сказал 14 тысяч. На самом деле, в русской азбуке было 147 букв, а для простых смертных, и 1254 для посвященных. Всякое слово содержала информации, соответственно, больше, и каждая буква азбуки имела свое смысловое значение, звук, цвет, запах, вкус. Каждое слово имело вкус, запах, цвет. Было 19 гласных, сегодня 5, да? Гласные – это основа силы языка, и каждому гласному соответствует свой цвет. Ну, я расскажу те, которые уже есть, может, вам будет интересно. Буква А какого цвета? Какие ваши предположения?
Белого,
красного. Красного. Откуда вы знаете? Вот видите, выдержали. Красного? Ладно. Буква Е.
Синего.
Светло-зеленый. Буква, это буква И синяя. Буква И синяя. О!
Желтая.
Желтая, правильно. Все. Шачинанда победил. Сразу. У. Зеленая, правильно. Е светло-зеленая, а У зеленая. И. Нет, коричневая. Э. Ладно. Э оранжевый, Ю бирюзовый, морская волна. И Я. Это интересное слово, Я. Какого же у нас цвета?
Это с красным
цветом. Да. Но красный уже А.
А
розово-красный. Розово-красный Я. Вот. Ну, а те буквы, которых у нас не используются, я не буду. То есть писались они на трех уровнях. Нав, прав, яв. Вот. Каждую букву можно было читать снизу вверх, сверху вниз, справа налево. То есть справа налево это из будущего, это из прошлого, это там с мира духовного, это от земли до неба. Ну, в общем, то есть разные были смыслы. Первая часть слова означает, кто или что осуществляет действие. Средняя часть, каким образом, посредством чего это действие происходит. Конечная часть означает, с какой целью, для чего это происходит. Вот если бы мы вот так вот, когда говорили и понимали, что, тогда мы правильные вещи делали, а неправильные просто не делали. Вот. Само слово «буква» или «букова» означает «богом кованное». Определите значение слов – и вы освободите человечество от многих забот. Правильное понимание смысла букв дает ключ к расшифровке любого слова. Вот. И Петр, это Петр Орешкин пишет. Сама книга «Вавилонский феномен», его книга, была издана скромным тиражом в одном из университетов Рима. Интересно, да? Не у нас. В какой-то момент вообще на русском языке это все вещи не издаются. На тех языках, на английских читаешь и... Нормально. На русском языке что религиозная литература, что оккультная, что-то они побаиваются давать такие вещи. В какой-то момент преднамеренно был разбит и раздроблен на части единый язык, где хранилась ценнейшая информация, обладание которой стало угрожающим, пишет Петр Орешкин в предисловии к своей работе. Информационная война – самая серьезная война. Новые слова – это... Николай Семенович Лесков пишет: новые слова из иностранного происхождения вводятся в русскую речь, печать, беспрестанно и совсем без надобности, и что всего обиднее, эти вредные упражнения практикуются в тех самых органах, где всего горячее стоят за русскую национальность и ее особенности. И вот американские, ну, чтобы не было, что вот там одни русские понимают, а другие не понимают. Вот американский ученый Джордж Миллер: защиту мозга надо поставить на такой же уровень, как и нераспространение атомного оружия, говорит. Слоневская пишет: внутри нейронов не только хранится память, но и происходит часть обработки информации, то есть самого, то есть, процесса мышления. На Руси, как было на Руси, лапотный, как говорят, Руси, да, единый древнерусский язык, а вообще это мировой язык, потому что брали на русском, говорили, и мозг: что ты там, негр, не обязательно ты там славянин какой-то, арий такой крутой, да, просто человек, мозг на русский язык по-другому реагирует, нейроны по-другому не реагируют, то есть это, и цитограмма вот эта показывает, что, ну, как эхо какое-то, а других языков такого нет. Вот. На Руси единый древнерусский язык имел более развитую фонетику, грамматическую структуру, чем современный русский язык. Что же привело к потере образа в словах русского языка? Прежде всего, сокращение букв. Из 147 осталось 33. Чтобы выразить мысль, используем 33 знака. Не потому ли мы сегодня так многословны? Можем его сказать, и все, да? Да, первым сократили азбуку до 49 знаков Кирилл и Мефодий. Петр I довел количество до 38. Еще до 1700 года каждая буква в азбуке имела числовое значение. Например, А1, Д4, С200, ну и так далее. Петр I ввел арабские цифры. Николай II и Луначарский остановились на 33 буквах. Ну, и сюда же, и даже, если где есть фонетическое письмо, мы лидируем даже сейчас, ну, англичане сколько используют, евреи 22, а англичане 23, по-моему, буквы, да? Кто английский? 23 буквы, 33, на 10 букв больше. Вот, ну, им, похоже, хватает. И в 17 году финал апофеоз случился 23 декабря. Вместо азбуки появился алфавит. В алфавите буквы это просто значки, а в азбуке это образ и смысл. И язык стал безобразным. Да, безобразным. Безобразным. А просто фонетическое прочтение не дает доступа к пониманию информации. Но сейчас очень много людей начинают просто начинать думать, говорить слово, и видят, что оно состоит из частей, и эти части говорят о чем-то. Мой опыт, я просто беру это, даже вот это искореженные буквы, присваиваю номер там от 1 до 33, перекладываю на... Я знаю значение чисел арабских, ну, долго этим занимался. Подсчитываю число, смотрю это число, и я говорю: это вот оно. Ну, например, был один корабль, который отступал, и надо, чтобы враги не догнали ту эскадру, которая была уже разоружена практически. Он взял и с моряками не затопили себя. И вражеская эскадра не прошла. Ну, фарватер уже не получался там у них. Вот. Я взял название корабля, просчитал, и там вот это, ну, число 19, это число, ну, так, не число 19, 17, да? 17, самопожертвование. Вот там 17 вышло как раз. Вот. То есть вот как назовете, так и поплывет. Да? Это в имени судьба. В имени судьба. Я убеждался. И вот сейчас мы дошли до такой ручки, что едва ли можно найти пару человек, который под одним словом подразумевает разные понятия. Даже более того, я хочу сказать, что один и тот же человек в разные этапы своей жизни на одно и то же слово думает, то он так это видел, теперь по-другому видит. А раньше людям было проще общаться, потому что они знали значение слов. Ну и все равно, по настоящее время, как его не покоцали, а русский язык до сих пор остается образным, в отличие от европейских. Вот европейские, ну, пусть не обижаются, но они, в отличие от русского, не образные. А он до сих пор образный. Вот. Там азбуки веди, я Бога ведаю, да. А кто Бога ведает, он же непобедим. И поэтому он на частке поспешил это исправить. А наши предки рассматривали азбуку как шифр создания, шифр творения создателя. Групп российских и не только ученых, это Гриневич, Сотникова, Плешанов и другие, и еще другие доказали, что в нашей азбуке содержится знание о законах мироздания. Вот. А мы участники мироздания, оно никогда, оно вот построили и живите, нет, оно всегда в движении, оно живое. Живое меняется. Вот. И кому же оно было нужно, скажите мне, вот эти вот реформы в кавычках русского языка. По-другому я скажу, мистического русского языка. Я к тому, потому что я сейчас говорю с носителями русского языка. То есть я хочу подороже вам продать эту информацию, чтобы вы понимали, на чем вы говорите. На чем вы говорите. Англичанин тоже там how do you do, и это тоже как-то у него do you do будет. Но на русском это круче. Ну извините. Ну вот ученые, английский, условно, китайский говорят. Русский язык это что-то невероятное. Именно поэтому уничтожают. Потому что он невероятен. Он мистичен. Глобалистам мистика не нужна. Потому что их мистикой только можно победить. Мистика это сила. Что? Украинская это часть русского языка. Язык разделили. Украинский это русский язык. Такой же. Белорусский возьмите, и это там. Славяне в Европе тоже живут.
Наши создают новый закон, на русском будет говорить, будет платить штраф. Только на украинском будет говорить, это грубит, это община.
Разделяют, да. Ну понятно. Так кому же? А вот я вам сейчас прочитаю речь одного очень забавного персонажа. Речь Аби Фоксмана. Я когда прочитал его речь, президента еврейской организации ADL, я подумал, неужели вот человеку не стыдно говорить людям такое, выговаривать открыто? Неужели вот он такой... Надо где-то окно закрыть, чтобы не кричал вот это. Вот он говорит, джентльмены... Часть речи. Приветствую вас на второй встрече по случаю столетнего юбилея участников старейшинов Сиона. Мы создали противоречия среди наших врагов и заставляя их уничтожать друг друга. Мы удалим все препятствия на пути к нашему абсолютному управлению этой землей. И я говорю о смерти белой расы. А евреи это не белая раса. Какая раса, кто-то знает? Средиземноморская, серая, подраса. Это даже вообще не раса, это что-то такое, подраса. Мы полностью уничтожим все средства воспроизведения так называемой расы арийцев. Чтобы гои не могли объединяться, их надо убивать. Открытая речь. Мы воочию убедимся в конце белой расы лишь тогда, когда разрыхленные умы впечатлительных белых детей превратятся в агентов для их собственного разрушения. Вот почему язык так важен. Это программа программирования дальнейших действий жизни. Наши усилия в создании людей, в кавычках, этого типа для белой расы уже приводят к успехам. Они уже не самостоятельные люди. Погибайте, арийские гои, рогатый скот. Вот так вот говорит. Это было сказано 25 августа в Нью-Йорке 1998 года. И вообще вот удивительным образом на русский язык не переведены книги, которые связаны с глобальным управлением. А вот это глобальное управление, то, что я в конце читал, не переведены. Вот. И самое малое, ну ладно.
Так, конечно, евреи-то в основном-то на
русском. Да. Вот погибайте, арийские гои, их надо убивать, и может быть это какой-то шизофреник где-то выступил, да и все, это причем-то не в Израиле, там это нигде. А вот, пожалуйста, власти Израиля, то есть это на государственном уровне, это власти Израиля, то есть это люди, которые выбраны там вот в самом-самом, то есть самые разумные должны быть, одобрили книгу об убийстве гоев. И когда спросили, кто вот это написал, так когда же можно гоя убивать? Он говорит, в любое время, когда вам захочется. То есть вообще причины не надо искать. Книга называется «Тарат аль-Мелех». То есть жить могут одни евреи, а остальные, значит, когда? Вот. Книга «Тарат аль-Мелех» рассматривает постановление, касающее убийства неевреев в мирное и военное время. Книга «Тарат аль-Мелех» была выпущена в 2009 году, спровоцировала скандал. Воодушевленные мракобесы перешли в наступление, желая развить успех. Книга об убийстве гоев выдвинута на государственную премию Израиля. Раввин Яков Йозеф, это сын автора, заявил, что у гоя нет права на существование. Таким образом, книга «Тарат а-Мелех» заслуживает премии Израиля. К слову, хочу сказать, что древнееврейский язык, именуемый евритом, никогда не существовал. Я сейчас цитирую. Это язык, а потом скажу, кто это сказал, без единого исконного корня, язык составлен из греческих, арабских, халдейских элементов. Я сумел это доказать профессору Роусону из Йельского колледжа. Возьмите какое угодно древнееврейское слово, и я вам докажу, что его корень арабский, древнегреческий или халдейский. Иврит сродни пестрому костюму орликина, сшитому из разноцветных лоскутов. Все библейские имена заимствованы на базе чужеродных заимствований. Блаватская Елена Петровна, письмо номер 1 Фадеевой. Ну а дальше идут подробности. Это к тому, кто это делает. Кто это делает? Возник ли кто-то никто, а были какие-то боги практически, которые сказал слово и есть. И вот эта вот зараза, они хотят лишить силы. Вот мы носители. Слова – это одежда наших мыслей. И энергия слов имеет еще более плотную структуру, чем мысли. И эта энергия в разы быстрее по сравнению с энергией мысли формирует материю. Нет ни одного человека, кто бы уберегся от слов. А я не обращаю внимания. Ты услышал? Услышал. А если услышал, даже не осознал, это еще хуже. Твои клетки, они же поняли, дешифровали и уже делали. Если ты осознал, ты можешь как-то затормозить и отбросить. И поэтому это не безобидно. А вот немного забавная информация. 6 слов-паразитов, которые могут рассказать вам о вас больше, чем вы думаете. Если человек говорит много... значит и, типа вот этого. Типа и значит. Этот человек консерватор. Это статистика, 1000 людей перепроверили. Вообще-то, если человек говорит вообще-то, это человек неуверенный в себе. Если ты просто перестанешь это говорить, слова паразиты, то есть часто, когда часто говорится, то ты перестанешь быть неуверенным. Как бы. Вот это как бы. Как по-вашему, это что за люди, которые говорят часто?
Обманщики.
Безответственно.
Похоже. Вы знаете, почти угадали. Это творческие натуры.
Так может, думали только отрицательно.
А вы знаете, может это творчество быть и отрицательным. Вы творческие, мы по-любому творческие. Только в какую сторону мы творим?
Значит, это творческие натуры в негативную сторону.
Да. Мы все творим. Но это очень творческие. Короче. Кто это говорит?
Деловые.
Кто? Это торопливые, агрессивные, нервозные. Ну, короче. Вот. Или что-то я говорю, говорю потом, кстати, это значит, что это за люди, которые говорят, кстати, вот я сегодня говорю, вот, кстати, это люди, которые требуют к себе внимания. Да, кстати, что, вот это, потому что это очень кстати. Оно вообще какое-то левое, да? Вот кстати, потому что, ой, это сейчас было уже важно, внимание уже, просто уже готово внимание переносится. Научно подтвержденным является то, что матерные слова опасны для здоровья, способствуют снижению интеллекта, обворовывают людей духовно, калечат людские судьбы, приводят к раннему старению и преждевременной смерти. Научно подтвержденным является, и тысячи людей просто... Группа ученых под руководством кандидата биологических наук Петра Горяева пришла к ошеломляющему выводу, что с помощью словесных образов человек созидает или разрушает свой генетический аппарат. Исследователи доказали, что бранные слова как бы взрываются в генетическом аппарате человека, вследствие чего происходит мутация.
Да. А вот матерные слова, они не всегда ругательные. Ну, бранное и ругательное — это то, что оскорбляет, то, что негатив вносит. А бывает, например, анекдот без такого слова, он совершенно не смешной, он получается. И он наоборот там как-то...
Чуть раньше я говорил, что слово матерное, нематерное, обозначающее конкретные предметы, говорят, которые говорится... Говорятся ли они в запале, громко, тихо, с вниманием, с гневом или ласково, имеют один и тот же эффект. Да. Поэтому слово должно обозначать предмет, действие и для чего это действие, а не для связки слов. Потому что оно не связывает, потому что у нас не матерятся, у них вот слов не хватает для связки слов, да, для связки слов. На самом деле это на разрушение. Строятся цепочки, которые распадаются, и потом, а что ж я как разваливаюсь вот так вот. Вследствие чего происходит мутация, которая с каждым поколением ведут к вырождению человека. Бранные слова вызывают мутагенный эффект, подобный тому, что дает радиоактивное облучение мощностью в 1000 рентген. Другая группа ученых под руководством доктора биологических наук Белявского 17 лет занималась проблемой сквернословия. Вот больше нечему было заниматься, да? Они доказали, что заядлые сквернословы живут намного меньше, чем те, кто не сквернословит. В их клетках очень быстро наступают возрастные изменения, проявляются различные болезни. Более того, сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, кто ругается, но и тех, кто вынужден слушать ругательство. А как же быть? А у меня есть на примете один человек в детском доме. Он уже вышел с этого детского дома, он сейчас священник. В его присутствии малолетки, которые без, не просто без мата не могли говорить, они на нем говорили. Материться не смели. У него был из газеты вырезанное изображение Иисуса Христа, он на него молился, и на цыпочках эти малолетние бандиты ходили перед ним, ничего не могли это. Они его уважали. Чего тебя не уважают? Я знаю, рядом с какими людьми, ну, кто-то не может себя так вести, вот нагло. Нагло. Почему? Что ты такой вот крутой там, да, там, оделся так. Бог внутри тебя запрещает им. Потому что ты волшебник. Вот так. Так. Ученый утверждает, что эти слова очень активно воздействуют на организм, со временем губя все живое. Когда ученые матерной водой полили зерна пшеницы, результат потряс научный мир. Зерна проросли на 49%. В двух одинаковых комнатах были посажены цветы. В одной комнате, то есть наполовину, знаете, как полуживой и неживой мало чем отличаются, да? 49%, даже не 50%. В одной комнате, где читали стихи, цветы прекрасно росли. В комнате, где громыхал мат, цветы быстро зачахли. При царях Михаил Федорович и Алексей Михайлович на улице ходили переодетые чиновники со стрельцами. хватали ругателей и тут же при народе наказывали розгами. Вот за генофонд, где боролись. Да? А сейчас, а в России специально насаждается. Выходишь на вокзал и ну, чувствуется, да?
И в литературе, в кино.
А в кино, да, а в кино начинается. Мат проходит по совершенно иным, смотрите, нервным цепочкам, чем вся остальная речь. И вот привычное, в общем, это не просто распущенность и бескультурие, это вообще что-то такое аномальное в голове. Это просто ножом по-живому. Многолетние наблюдения показали, что у матершинников очень быстро появлялись возрастные изменения на клеточном уровне, хронические заболевания. Во второй группе, наоборот, общее состояние организма было на 5, 10 или 15 лет моложе их официального возраста. То есть люди, которые проще, ну не матерились, в общем. Пустые и бранные слова приводят к серьезным заболеваниям. И все больше убеждаются доктора, практикующие методы по искоренению органической речи, что от родителей, вот сейчас вот очень интересная информация, очень интересная. Видели плакаты? Родовое проклятие снимаю, да? Вот Мунтиан, вот были плакаты, я раз ездил там с лекциями, и там Мунтиан приехал, родовое проклятие снимаю. А вот ученые говорят, никакое это не родовое проклятие. Доктора убеждаются, что от родителей детям передаются не биологические программы, как принято считать, а лексика. Лексика.
Такая информационная программа тоже же передается.
Лексика. Вот что они схватанули, как они говорят. Лексика, словарный запас, который эти болезни и программирует от поколения в поколение. Они одинаково просто говорят.
Есть взять болезни и ситуации, которые программируются из поколения в поколение.
Ситуации программируются словами. В начале было слово. А если они так говорят, просто у них такое присловие. У них вот это и проклятие есть. Такое. Проклятие это вот что-то случилось. Вот что-то случилось. Травматология. Что-то сгорело. Кто-то умер. И иногда это приводит к изменению на генетическом уровне. Человек или у него разнесло во все стороны, или он похудел до этого. Ну, бывает вот такое, да? Вот. Но не всегда и очень редко. Но если человек всем говорит, вот, а у меня вот пожар, а у меня вот пожар, если он эту проблему говорит, вот тогда болезнь точно будет. От того, что он говорит, не само, а вот то, что он, в нем оно застряло. И он говорит, он начинает творить. Коррекция лексического запаса – это простое изъятие из активной речи слов разрушителей приводит к тому, что наследственные в кавычках заболевания, даже те, которые уже прочно прижились в теле, исчезают бесследно. Как будто бы и не болел. Как будто ты с детства был здоров. Восстановление. Потому что норма Богом поддерживается, но болезнь поддерживается твоей лексикой. Почему долго болеешь? Ну посмотри, что ты говоришь. Ниже приведены обобщенные данные подробных исследований, подробных многих тысяч пациентов. Не буду об этом останавливаться. Насрат Пезешкиан обезвреживает органическую речь словами крыльями. Их немного. И каждое слово, даже не пуд, золото весит. Это из книги я взял кусочек. Я вам всем дал, что это за книга. А намного больше. И силу слова крылья имеют такую, что описать ее... Что я должен дальше сказать? Нет. И силу слова крылья имеют такую, что описать ее можно. Можно. Огромную силу. Можно. Невозможно это слово паразит. Невозможно. Вы что, забыли, где мы находимся? Просто обозначу то, что я наблюдаю в профессиональной практике. Меняют люди свою личную историю, встают с больничных кроватей, вытаскивают себя из финансовых ям, раскрывают свои таланты и вообще начинают жить так, что каждому человеку и положено радостно и взахлеб. Слова крылья, будучи допущенными в активную лексику. Что такое активная лексика?
Постоянно употребляемая.
В деле, употребленное в деле. Но не просто. Я могу, конечно, запереться и делать как молитву, как заклинание. Я хороший, я хороший, я хороший, я крутой, у меня все получится. Это должно быть в разговорах, в деле. Понимаете, знаете, можно, Вот, я, знаете, как учил испанский язык. У меня был, я на Кубе, признаюсь, такой грех, бегал в самоволку. Ну, была такая ситуация, что я бегал каждый день в самоволку. Вот, потому что деды имели свой статус. Я бегал раньше еще, сначала там соловьи, потом черпаки, потом деды. Мне так повезло, я еще сразу меня приучили бегать. И я разговаривал на испанском, потому что я разговаривал с живым человеком. Я быстро выучил словарный запас, который мне вот так хватало. Там 200 слов не хватало. Или учить его вот так вот, бу-бу-бу-бу, но без практики тяжело и как-то вот пусто. И поэтому активная речь, ты должен их применять в разговоре, а не просто бу-бу-бу-бу, а там пришел, да как дела, да так как-то, ничего, вот, ну ничего, ну пусто, ничего, да так пойдет, вот, ты должен везде это, вот что значит активная речь. Так, сейчас, что он дальше говорит. Ага, слова крылья, будучи допущенными в активную лексику, позволяют человеку управлять собственной судьбой и исцеляться. Еще по-другому, знаете, какой грех самый грех, ошибка, самая страшная, скажите мне.
А?
Нет, регулярный. Бах, согрешил, покаялся, там, убийство или что-то такое, о, что же я сделал. Но если ты каждый день, понемножку, или матюкаешься, или куришь, или что-то такое ешь, что не надо тебе есть, то это так накапливается, у тебя такая привычка, это самый тяжелый грех, от него избавиться хуже всего. Потому что это допущено в твою активную, это твоя садхана. И поэтому твои слова должны быть допущены в твою активную жизнь. Не просто отдельно для них. Не достигнешь результата. Вот есть всякие спортсмены, которые 2 дня в неделю ходят там на треках. А были такие братья, боюсь ошибиться, есть братья Знаменские, это певцы такие были, да? А есть братья Знаменские, бегуны были. По-моему, братья Знаменские. Они просто никогда не ходили, они всегда бегали. С детства. С села там в город, школа там была, все дети садятся на автобус, они за автобусом, ту-ду-ду-ду-ду-ду. Так они побеждали вообще всех. А есть племя, которое живет в Андах, кордильеры вот эти Анды, которые вообще на ногах находятся дети, женщины, эти взрослые, и они берут на голову до 50 килограмм и каждый день бегают. И они развлекаются тем, что когда они видят зайца, бегут рядом с ним, пока он не сдыхает. Представляете?
Это ж надо с детства тренироваться.
То есть я что хочу сказать, что эти слова должны быть, потому что вот эти слова-паразиты, кандалы, ты их допустил в свою активную речь, они стали твоей второй натурой. Ну ты и стал таким, а допусти вот слова-крылья, начнешь летать. Так, слова крылья, в общем, их немного, помогая человеку управиться своей судьбой, исцеляться. Но эти слова, их тоже 4. Как вот этих кандалы были 4, да, клана, и 4 клана крылатых слов. Я могу, первое. Второе. И под ними ту-ду-ду-ду-ду, там еще много. Но я могу. Это оглавление. Это не. Ну, я хотя бы запомню оглавление. Я могу. Второе. У меня получится. Ну и третье даже. Третье. И все. Самое мощное. Не угадайте.
Все возможно.
Я намерен. Я намерен это делать. Не важно что. Это мое решение. Наша жизнь — это наше решение. Я намерен или намерена. Я могу, у меня получится, но я намерен. Вот. Из в Библии есть такие слова.
А
нет, три. Я ошибся. Три. Да, ну ты, я намерен, это самое мощное. Я намерен. У меня все получится. У меня, не у кого-то, а у меня. И качество этих слов таково, что, ну, вообще не важно в каком-то состоянии. В каком-то состоянии. Твое прошлое не имеет значения. Обстановка также не имеет значения. Потому что это мистика. Бог говорит человеку, по-моему, пророк Иаиль есть такой, Иаиль. Он не популярный, все там знают, все, а вот Иаиль, вы, наверное, не слышали, да? Вот в Библии есть такой Иаиль. И там он, Бог говорит человеку, зацитирую: «Пусть слабый скажет, я силен». Бог говорит человеку, представляете? «Пусть бедный скажет, я богат». «Пусть хворый скажет, я здоров». Вот такой текст в Библии есть. Там прикрыть, если можно. Ну, вера – это уверенность невидимая, мы знаем. Он есть Бог, называющий несуществующее существующим. Это тоже оттуда. Он есть Бог, называющий несуществующее существующим. И ты должен называть несуществующее уже существующим. Прерывается, да? Ага. Я, знаете, не поймите меня неправильно, я не говорю, что сейчас заперся в комнате, у кого там денег не хватает, я богатый. Нет, ты говори то, что тебе Бог уже сказал. Ты говори слова, ты повторяй слова Божьи, вот их повторяй, а не повторяй слова, которые противоречат словам Божьим, потому что надо напрячься, может быть, страшно это исполнять, потому что слова не Божьи, это... Ну, которые в пику действуют, они хотят блокировать, ищешь оправдание, почему этого не надо делать, почему это нельзя сделать. Вот. Ты должен повторять, вот я хочу это сделать, и ты начинаешь это, я хочу, я могу, и я вообще буду это делать, и чего бы там ни было. И у людей получается, и причем есть такие примеры, я когда-то, кажется, он демонстрировал одну певицу, которой, ну, к ней на концерты ходили, чтобы просто посмеяться. Она пела вообще где-то между нот. Причем пела хабанеро, вот такие вещи пела. Она не малиновки заслышала голосок там, а такие серьезные вещи. И она нанимала, и туда ходили. Она прославилась, как самая тупая певица вообще без голоса. Но она абсолютно была уверена, что... А когда говорили, она умерла, в смысле, что она вообще просто ей не понимает. Ну, минимум не понимают, максимум ей завидуют, поэтому ее ругают. Вот. И она слушала себя и восхищалась. Вот таких вот вообще никаких, вот уверенность работает, у нее не было никаких комплексов, и она достигала всего, была абсолютно счастлива. И людей, кстати, веселила. Вот такая американская певица была интересная. Занесена в книгу рекордов Гиннесса по этому поводу. Вот. Но я хочу сказать, достойно уважения. Вот. Марка, глава 11, с 23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и низвергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет его, что не скажет. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Ну, это не значит, значит, вот у нас есть не та вот гора, вот Гималая, ну-ка давайте, вот, а я посмотрю, как это. Потому что это, ну, не по делу, все должно быть по делу. Мне что-то мешает, я говорю, вот эта гора моих проблем, ну иди, проблем, иди утопись, вот, чтобы я тебя там не видел, мои глаза тебя там не видели. Ну, примерно так. У меня есть конкретные горы, вот эти вот, которые мешают мне там куда-то идти. Ну, в этом смысле. Горы непреодолимые. Как бы непреодолимые. Надо им сказать, что я вас... Божья вера – это вера в свое могущество. А не вера, что дьявол научил тебя, причем где? Прямо в храме Божьем порой. В вере в твое ничтожество без помощи посредников, священников, этих детей дьявола. И внимание, технология. Внимание, технология. Как говорить слово? Иногда вот я такой говорю слово, а что-то пшик. Говорю пшик. Технология описана. Когда стоите в молитве, прощайте. Если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то Отец ваш не простит вам согрешение ваше. И Гималаи останутся на месте. Почему? Потому что прощение – это слово власти. Это мистика. Он вообще был не прав, что-то сделал, а я понял. Да, он был сумасшедший в это время, но то, что он сделал, он был орудием в руках Бога. И он меня оградил от чего-то. Я что-то не сделал чего-то, и хорошо, что я его не сделал. То есть прощение – результат понимания. Я его говорю, да ладно, все нормально. И мистика. А если бы я его не простил, он бы хлебал карму. Потому что была моя обида. И я ему простил. Я взял и отменил карму. Это слово власти. И когда я это слово власти применяю, я облекаюсь во власть. А если... То есть власть начинается с прощения. С прощения. А прощение с понимания. Так вот, так. Мне вот загорелось быстро. Так, всех прощаю. Где мне тут надо? Не, надо понять, что они тут вообще ни при чем. И поэтому, говорится, человек имеет власть прощать, где-то сказано в Библии было, да, и, а вот кто-то сказал из великих, не пренебрегайте благословением невежды, и не пренебрегайте проклятием невежды. Так кто он, а кто я, не допрыгнет. Слово достает любого. Слово достает любого. Самый маленький, ничтожный человек. А при чем тут он маленький или большой? Слово – это сила. Слово – это строительный материал от Бога. И оно тебя так построит, вот, как вот он и скажет. Поэтому не пренебрегай, не обижай. Не смотри, что он такой. Это вот был фильм. Не то, что мне нравится этот фильм. Там, ну, пропагандируется еврейство опять. «Список Шиндлера» кто-то видел, да, наверное? И там был такой эпизод, когда один немец просто для развлечения, ну, для зарядки выходил с балкона, и там ходит целый двор, и так, и стрелял так, как в тире. Вот так вот. И они даже не знали, кто у них следующий там. Просто пострелял так, потянулся и пошел там кофе пить. А этот думал, как же прекратить это все дело. А когда он еще спускался, он садист был такой, по натуре такой, волчара. Спускался туда, и если где-то что-то не так, он просто стрелял его. Или так убивал вообще, ну... И вот он говорит, ты знаешь, что такое власть? Вот они сидят там, курят. Он говорит, знаешь, что такое власть? Он говорит, да, я вот, они в моей власти. Он говорит, власть это не когда по закону кто-то провинился, а ты по закону взял его и наказал. Ты в этом состоянии вообще никто. Ты просто рука закона, ты винтик. А вот когда кто-то не так что-то сделал, и ты взял и простил. Хотя по закону ты должен его наказать. Но ты взял и отменил закон. Вот это высшая власть. И тут так немец. И потом он идет, и какой-то мальчик там что-то не так сделал. Раз, и что-то вспоминает, говорит, ну ладно, в следующий раз там и не убил. Понимаете? Сила, власть прощать. И вот этот немец, садист, он ощутил эту власть. И ему показалось даже это слаще, чем убить. Простить. Мы не понимаем, что простить это, ой, простить, это ощутить свою власть. Ну, кто садист? Да нет, вы почувствуете.
Мотивация какая-то вот не
то. Ну, должен я как-то вас замотивировать, в конце концов.
Мотивация нездоровая.
Нездоровая? Простите всех, будьте здоровы. О силе слова. Мы говорили о смысле слова, о структуре слова, о смысле слова это говорят великие. Потому что вот эти афоризмы, они ну, очень точны. Крылатые слова. Мы говорим крылатые слова. Да, крылатые слова окрыляют, уничтожают вот этот негатив, заменяют. Но крылатые слова людей достойных возвышают до небожителей, а низких опускают на самое дно. Приходит трус, а там такое партсобрание или что-то. А давайте, а трус говорит, боже, куда им там не мется, да, и так плохо, а там вообще там рисковать надо. У него все сжимается, то есть не всех окрыляют, не все готовы там за родину, за Сталина, да, как, не все, далеко. Безбожника, то есть труса, крылатое слово вгоняет в страх. А трусость от лени, от лень, от непорядочности. То есть ты порядок за собой не оставлял. Ну, захоронил свою жизнь. Поэтому трус. Тоже чувствуешь печенкой. А вернее, параматма тебе подсказывает. С тебя спросится. И ты ожидаешь подвоха. То есть безбожника, то есть труса, крылатое слово вгоняет страх. Ему говоришь, вот сделай, будет нормально. И он боится это делать. Боится это делать. Крылатые слова одних окрыляют, а другим подрезают крылья. Это разные люди говорят. Зачем крылатые слова рожденным ползать? Это еще один человек говорит. Итак, ну это было прелюдия о силе слова. Анатолий Федорович Кони. Фамилия интересна у него. Слово это одно из величайших орудий человека. Ключевский Василий Осипович. Слово великое оружие жизни. Лев Николаевич Толстой. Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разделить их. Берегитесь такого слова, которое разъединяет людей. Пауло Коэльо. Из всех разрушительных видов оружия, на которые способен придумать человек, самое ужасное и самое сильное – это слово. А вот другое. Хороший язык – это доброе оружие. А Соломон сказал еще интереснее, Библия. Смерть и жизнь во власти языка. Не то, что там удобства какие-то, не то, что вот дело... А можно там свет включить? Не то, что вот, ага, выгорит дело. Не... Смерть и жизнь во власти языка. Вот. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Сократ, когда слово не бьет, то и палка не поможет. Эмиль де Жираден, француз какой-то, наверное, да? Сила слова беспредельна. Удачного слова достаточно было, чтобы остановить обратившееся в бегство войско, превратить поражение в победу и спасти родину. Как это вот сейчас вот актуально? Ой, все пропало, чипизация, все такое. Он говорит, сила слова беспредельна, что вы это за нытики такие? Удачного слова достаточно, чтобы остановить обратившиеся в бегство. Сейчас многие обратились в бегство, сидят по хатам, так, все пропало, что же они там еще какой-то, уже детей забирать начали, уже всех чипируют. Сила слова беспредельна, и оно у каждого есть. Превратить поражение в победу и спасти родину. Патриоты есть? Есть. Иван Златоуст. Столько же может создать слово, сколько разрушить страх. Разрушение, депрессия, инфляция, страх. На чем базируется? На страхе. За свободу слова надо бороться не на словах, а на деле. Власть и слово не дают, а берут. Слово есть форма власти. Ролан Барт сказал. То есть мы способны преодолеть любые трудности, достичь невозможного данным себе словом. Даешь себе слово, идешь выполнять. Какое? А любое. Независимо от того, на каком этапе жизни находимся и насколько велики проблемы. И это доказывают сотни историй. Сотни историй. Есть такие люди сейчас, были и будут, и всегда. И вот чему можно, если посмотреть эти истории, я пару историй расскажу, но если их сархивировать, у них вот как наподобие, что хотели умирающие люди. И они, оказывается, все хором, о чем сожалели? Они сожалели, что они не рисковали в жизни. Вот все на пороге смерти. Жалко, что не рисковал, жалко, что не рисковал, жалко, что не... Все подтвердили. Старые люди, не молодые, которые горели, а те, которые вот уже там, ну, по 80. Жалко, что не рисковали. И вот наподобие этого, как опрос, чему могут научить эти люди и их история? Три вещи. Никаких оправданий, первая вещь называется. Себе никаких оправданий. Вторая, должна быть четкая цель. И третья, я справлюсь обязательно. Первое, поподробнее. Никаких оправданий. Любому из нас, я зачитываю, необходимо понять и признать один факт. То, что сумел преодолеть или достичь другой человек, служит твердым доказательством того, что все, действительно все возможно, независимо от нашего прошлого или нынешних обстоятельств. Потому что кто-то это уже сделал. И мы знаем, что кто-то побил вот эту, вот прыгали, прыгали, вот дальше в длину никто не прыгал. Раз один прыгнул, и за это еще 5 человек прыгнуло. Потому что в головах, оказывается, кто-то, человек может прыгнуть. Так в высоту, так вот растут рекорды. И рекорд там 50 лет назад, который никто, вот и со всего мира никто не мог допрыгнуть. Как только стоит одному, и туда лавина. Потому что, ну, люди поверили, что это можно. И все. То есть... Мы прыгаем не ногами и дышим не воздухом. Мы дышим словами, либо вот, которые невозможно, либо все возможно. Да? Все начинается с принятия полной ответственности за каждый аспект своей жизни и от решительного отказа винить в своих неудачах кого-либо другого. Если у тебя еще на примете есть кто виноват, тебе это не нужно все уже. Никто не виноват. Твоя лексика виновата. Степень, с какой вы берете на себя ответственность за все происходящее в полной мере, определяет мощь вашей личной силы. Какова степень ответственности, такова и мощь. А немного ли на себя беру? Немного. Мощь вашей личной силы необходима для того, чтобы что-то изменить или создать в вашей жизни. Это было, называлось под общим названием «никаких оправданий». Язык есть? Есть. Алфавит знаешь? Да. Слова знаешь? Да. Действуй. Это говори, это не говори. Четкая цель. Расплывчатые лозунги типа «лучше питаться», «чаще ходить в спортзал» не срабатывают. Нужно конкретное слово и срочно. Вас ожидает новая дорога, все, что нужно принять решение, отыскать ее, отыскав, сделать первый шаг. Если вы твердо настроитесь и будете держать в уме конечную цель, этот шаг станет гигантским прыжком в новое будущее, и тогда все увидят, кто же вы на самом деле. Конкретика. Конкретика. Спортзал, лучше питаться или меньше там что-то это. Просто я хочу быть вот таким. Вот столько килограмм или столько мне надо жилплощадь. Вот конкретно вот это ставишь. То есть всегда конкретно. Потому что это слово. Это вам дело не шуточное слово. И последнее. Вы справитесь. То есть первое. Никаких оправданий, четкая цель. И последнее. Вы справитесь. Вы то, что о себе думаете. Вы достигаете того, чего намерены достигнуть. Вы верите в то, что вы говорите о себе. Используйте слова, внушающие уверенность. Почувствуйте силу своей речи. Настройтесь на победу, даже если все вокруг против вас. Преграды, которые уничтожаются и возникают только у вас в голове. Других преград нету. Вы способны преодолеть любые трудности, достичь невозможного. Независимо от того, на каком этапе жизни мы находимся и какие нас проблемы окружают. Сотни историй. Ну вот одна история такая. Историй действительно сотни, поэтому времени мало, я расскажу парочку. История Хэла Элларда. 3 декабря 1999 года он летел по автостраде на большой скорости и был счастлив. Я что запомнил? В 1999 году вышла моя книга по образу и подобию. Но потом я ее переименовал «Трактат о свободе». Это как раз, и она мне... Вот видите, как вот мы ловимся, да? 3 декабря 1999 года он летел по автостраде на большой скорости и был счастлив. В 23.32, то есть полночь практически, массивный грузовик под управлением пьяного водителя врезался в его новенький Форд. А дальше он пишет о себе, когда уже выздоровел. Мой мозг, все еще двигавшийся вперед со скоростью больше 100 км в час, врезался в переднюю стенку моего черепа, разрушив львиную долю жизненно важной ткани головного мозга, его фронтальную долю. Грузовик, которым управлял 16-летний парень, врезался в мою дверь на скорости более 100 км в час. И искореженное железо впилось в левую часть моего тела. Каркас металлической крыши смялся буквально на моей голове, расколов череп и почти оторвав левое ухо. Кости левой глазницы были раздроблены, и левое глазное яблоко висело в воздухе. Красота, да? Левая рука сломалась, что привело к разрыву лучевого нерва в предплечье. Локоть был раздроблен, переломанная кость проткнула кожу под бицепсом. Моему тазу выпала невыполнимая задача. Не допустить столкновения бампера грузовика с центральной стойкой моего автомобиля. И с этой задачей он не справился. Произошел перелом таза в 3 разных местах. Моя бедренная кость, крупнейшая кость в человеческом скелете, переломилась пополам, и один конец копьем пронзил кожу на бедре и вышел наружу, разорвав мои черные костюмные брюки. Вокруг все было залито кровью. Не выдержав страшных физических страданий, Хэл впал в кому. К приезду медиков он был мертв. Произошедшее дальше было невероятным. Назвали чудом. Хэл не только снова научился ходить, исцелился. Я видел его фото. Делает все, как нормальный, здоровый спортсмен. Не просто человек. Не подумай, что у него где-то что-то было не так. Он брался за каждое свое это и делал. Говорил. Без всякой религии, без ничего. Не просто нормальный человек, потому что он решил проследить за состоянием тела. Ну, тут пишется, что он написал книгу, как он боролся, в общем, воля железная. Не просто научился ходить, исцелился, стал одним из лучших сотрудников фирмы. То есть и деньги, все. То есть он восстановился из хлама. Невозможное. Чем? Словом. Или вот. Это американцы, а потом я этих славян, у них другие проблемы. 285-килограммовый Дэвид Смит, 285 килограмм. Фото такое, самостоятельно похудел на 186 килограмм. Начав заниматься спортом, то есть он сбросил 186 килограмм. Он сбросил 2/3 веса. За 4 года. Начал заниматься спортом, придерживаясь здорового питания. Историю не буду читать, как он с этим боролся. Он просто говорит, так. Это ему было... Что-то 40 еще не было. Он рассказывает, он сидит, тут у него чипсы, телевизор, был рабочий. У него 3 детей уже было к этому, молодая жена, а у него все это... И когда он мог в кресле развалиться и просто наполнять желудок пока до отказа. Потом он поднимался на 2-й этаж по ступеньку, после 8-й ступеньки он отдыхал. И однажды он увидел, как капля пота упала на ступеньки, а ему там 30 с чем-то, да? И он подумал, так я скоро умру, а кто детей там? И он взялся за себя, и в конце просто обычный человек. То было вообще обычный человек, просто взялся за себя и все. А вот Александра Деревская. 48 приемных детей. Показывает женщина такая. 48 детей сирот. Им столько, стольких Александр успел воспитать до совершеннолетия в послевоенные годы. В общем количестве у ней было 65 детей. Но до их 18-летней мать не дожила. Александр знает и помнит несколько сотен ее потомков. Внуки, правнуки. Тут три ребенка, и ты считаешь, уже отец герой или мать героиня. Они что-то нос. А тут, смотрите. Со дня ее смерти раз в 5 лет все дети, большинство из которых уже седые, их потомки, съезжаются на поминки в город Ровное. Это Сумская область, Украина. То другие несколько задачи, не то, что там вес и все такое, другое направилось. Вот они, славяне, да? Или вот. Кстати, есть фильмы, книги написаны о семье. Вот. История ветерана, который за 10 лет повернул реку вспять и спас деревню от затопления. Когда с наступлением весны река Большой Ик, протекающая рядом с деревней Назаркина, республика Башкирстан, резко сменила направление и взяла курс на деревню, сметая перед собой дома и кладбище. Односельчане ничего не делали. Стали только подходить к новой границе берега, снимали шапки, ничего не говоря. Понимаете, почему снимали шапки? Гробы, по-моему. Да? Вот. Ничего не говоря. Кроме одного. В свои 62 года... Ветеран Великой Отечественной войны, а также инвалид, горянин Сергей Кузьмич взялся за непосильное для себя на первый взгляд дело. Вначале он отбивал пороги депутатов сельсовета, ездил в Москву, рассказывал о проблеме с рекой. Но когда понял, что помощи не дождаться, стал действовать самостоятельно. С наступлением следующей весны он со штыковой лопатой отправился копать траншеи, чтобы русло реки отошло от деревни. Несмотря на насмешки окружающих, не покладая рук, с рассветом до позднего вечера, целый сезон, вплоть до октября месяца, копал до упора. И вот спустя долгие 10 лет траншея длиной в 550 метров, глубиной 4 метра и шириной в 1 метр была готова. С тех пор Большой Ик больше не подходит к деревне, а протекает рядом. Никто не помог. Один. 62 года, инвалид войны. Что может... Вы думаете, на чем он держался? Просто на честном слове. Вообще, Аристотель, знаете, что говорил? Позорно не уметь владеть своим телом. Это для которой... Ой, что-то там поясница. Он говорит, позор. Но еще более позорно не уметь владеть своим словом. Аристотель. Позор. Мы не владеем ни телом. Не словом, а потом уже и телом. Слова обладают, это Будда, это кто буддисты, да, обладают властью добра и зла. Когда слова верные, добрые, они способны изменить наш мир. Герцен Александр Иванович, где не погибло слово, там и дело еще не погибло. Пока мы говорим, и дело не погибло. Мир слов порождает мир вещей. Русский ученый Петр Горяев сравнил математические модели человеческой речи и генетического кода. Оказалось, что у них одинаковая геометрия. То есть ДНК построена по законам человеческой речи. Наш язык, наши мысли являются материальными субстанциями, имеют волновую природу. Каждый наделен в полной мере всем необходимым индивидуальными способностями, чтобы жить счастливо. Любой имеет доступ к неисчерпаемым возможностям жизни для своего личностного роста, индивидуального раскрытия. Так задумано Творцом, что все самое ценное спрятано у нас или же в виде маленьких семян зреет на протяжении всей нашей жизни. Человек – это шахта, полная драгоценных камней. И исполнение своей жизненной миссии – это основа удовлетворения жизни. То есть, живи и радуйся, да? Не вот потому, что надо. В тебе есть такое что-то вкусное для тебя. А вот теперь конкретно, смотрите. Конкретно, потому что говорим, чтобы это все прошло, надо есть, ну это для слова надо. В общем, я прошу внимания, это важно. Принцип баланса, который рассматривает жизнь и развитие, и вашу, вот то, что вы говорите, надо развивать в четырех областях. Если вы будете одну область развивать, потому что эти области связаны. Связаны. Ну, как типа в здоровом теле здоровый дух, там, да? Связаны. Итак, это тело. Четыре. Первое. Тело. Это контакты и отношения. Второе – это достижение. Это твое будущее, это твои фантазии и идеалы. Нет, я не так сказал, не так. Итак, тело, контакты, достижения и будущее. Вот так вот правильно, а то я вас ввел в заблуждение, что получается только два. Тело, насчет тела ты должен говорить, контакты, достижения, у тебя должны быть достижения. Какие достижения? Ну как, вот, как Алиса говорит, мне папа купит мороженое. Папа не купит, так мама купит мороженое. Да, вот подтверждение. Вот. И мечты и идеалы должны быть. Потому что если ты удовлетворен то, что у тебя есть, паровоз остановится. И постепенно загнется твое и тело, и достижения, и фантазии такие. Понимаете, да? Итак, тело, отношения должно быть, достижения и будущее. Недостаток внимания или развития одной из сфер человеческого бытия создает определенный дефицит, что проявляется в жизни как недовольство, отчаяние, удрученность или болезнь. Вот и посмотри, чего у тебя нету. С телом проблемы, с телом нет проблем, может быть, друзей у тебя мало, контакты должны быть. Может, достижений никаких нет, достигни хоть чего-нибудь. Ну, на общественном поприще не может привести в порядок свою квартиру хотя бы. Потом кто-то, ну, достижение. Вот я, похвастаюсь. Одно время, очень долго я не мог детей уложить спать. А когда они действуют в две смены, нам вообще спать не получается. Жили просто по очереди. То там Владик, то Алиса. Потому что у меня нет сил их воспитывать, а потому что на день все ушло, и я уже сплю, а оно днем поспало, и у него полный рассвет сил. И вот пока с ним позанимаешься, раз, бам, второе просыпается, и вот так вот, и спать некогда. И тогда кто-то сказал, да вложите в одно время. Я поставил себе задачу, в любую погоду, что бы ни приключилось, дома бардак, чисто, 9:00, мы их разъединяем. Один ребенок у жены, другой у меня который поменьше, потому что он посильнее. Выкручивается, я вот так, раз, он уважает силу, он мужчина. Вот, и я так с ним хожу, засыпает. Следующий день он быстрее, следующий день быстрее. И вот я могу похвастаться, это для меня достижение. Для кого-то, может, нет. Мы теперь нормально спим. Нормально стив, это затяжение. Потом приходят люди, говорят, мы уже столько лет ничего не можем делать, а я могу поделиться таким опытом. Я включаю музыку, одну и ту же. Я включаю Джеймса Ласта, концерт, который произошел в день моего рождения, в 1958 году. Вот, Джеймса Ласта. Еще та музыка, которая еще была музыка. Вот. И вот оно играет, и потом я просто включаю эту музыку, и у детей падает планка сразу, прямо под эту музыку. Срабатывает, ну, рефлекс такой, как у собак Павла. Вот. Ну, такое вот. Итак, четыре вещи. Должны быть достижения какие-то. У каждого оно есть вообще-то, да? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Потом он тебе говорит. И через него все начало быть, и без него ничего не начало быть, и у тебя не начнется. Для всех написано. И без него ничего не начало быть, что начало быть. И слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины. Что и вам всем желаю. Была благодать и истина. Потому что слово на благодать и истину каждый имеет. Евангелие по Иоанну, глава 1, 14 текст. Создатель, кстати, ДНК... Все живое с помощью слова. В общем, нет магии сильнее, чем слово. И вот мне говорят тут, чистая вода находится, туда надо съездить, экология, ГМО, да вы фарисеи вообще безбожники, а мне вот ничего не будет. Вы не знаете, что на Чернобыле живут люди, вот такую картошку копают, и радиация им вообще ничего. Они говорят, да ну, а они знаете, что не уехали, им просто некуда было ехать. И они там сейчас королись, потому что туда никто не суется, сразу приходит, облучается, а им ничего. Им ничего. Я на своей шкуре даже ощутил, что радиация на веселого человека не действует. На человека, который просто что-то хорошую книжку прочитал, что-то такое. Мы раз шли, после вот курсов Анатолия Антоновича шли, и там человек ну, зарабатывал деньги. Знаете, вот как вот на весах взвесится там за 15 копеек или за пятак было, за 3 копейки раньше. А он прикладывал такую штуку, вот такую вот. Ну, как три спичечных коробка вот сюда, и она так, и там фон был. 38 единиц радиации, то есть насколько я, ну, радиация сейчас вот везде. Вот бомбу здесь не кидали, но вообще-то, как это, Энергодар, помните, да, Энергодар? Там одно время все деревья облезли, как облысели. Выброс был тоже. А вот и Запорожье же рядом, вот, тут и есть радиация. Радиация, а она просто так вот не выветривается. И вот у всех, и я говорю, вот давай, раз, у меня там 17 единиц, то не может быть. А там, если там 20 или 25, дают приз там, бутылка коньяка, колготки, ну в зависимости от того, там мужчина, женщина, там. И этот раз, он, этот прибор говорит, не может этого быть. В хорошем настроении радиация тебя не берет. Вы представляете, какая сила? А что такое хорошее настроение? Чего? Я что-то услышал, я что-то подумал. Это слова. Это слова, Божьи слова, то они вот это все отодвигают. Вот. Просто мне ничего не будет. Я вот, то есть экология, какая разница, ГМО, какая разница, фарисеи вы все. Вот. Бог повелитель мистиков, а не каких-то экологических баранов. Ну, не написано, что... Вот. Как там написано, вот последний стих, вот, где Бхагавад-гита, вот написано там. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов-мистиков, там всегда будет изобилие. Когда? Всегда. Бомбу кинули, экология, не экология. Когда? Всегда будет изобилие, победа, необычайная сила, нравственная чистота, счастье. Комментарий не удержусь, прочитаем. Живое существо в своем первозданном состоянии есть чистый дух. Оно подобно атомной частице высшего духа. Кстати, я читаю красный. А Бхактивигьяновской этого ничего нету. Что я читаю? Вообще нету. Там вот ты погружаешься в сферу, дарующую наслаждение. Там ничего силы нету. Вот наслаждение тогда тебе. Так. Так как оно принадлежит к высшей его энергии, то обладает частичной независимостью, пользуясь своей, понимаете, своей независимостью надлежащим образом, как? Ну, слова по назначению, да? Оно попадает в непосредственное, без посредников, подчинение Кришне. Таким образом, живое существо достигает естественного состояния, дарующим радость могуществе. Так заключается комментарий Бхактивиданты к 18-й заключительной главе Бхагавад-гиты под названием «Совершенство отречения». Вот этим даже заканчивается. Чего еще надо? На этом я хочу закончить.
У меня вопрос. Да. Вот когда вы говорили про слово «как бы» для творческих натур, то есть слова «паразиты» имеются в виду, ага. В каком смысле они это говорят? Мне было непонятно. То есть это негативный смысл
нет.
Привлекает дело?
Нет. Негатив. Знаете, есть слова даже матерные, бранная речь. На поле брани используется для уничтожения противника. Может такое быть. Как бы это творческие натуры, они же...
Какой смысл это придает?
Как бы это по образу, ну, похоже на такой образ, у них принцип аналогии хорошо работает.
Это образные.
Да. Вот как бы. Аспект, да? Да. То есть, ну, вот я шел, а как бы вот как бы летел. Понимаете, вот. Я же не сказал, что эти слова не паразиты, это часто используешься, но я сказал, что это эти слова, которые выдают, что из себя представляет человек. Что представляет из себя человек. Я могу их зачитать, вы сейчас увидите, что они не все такие вот негативные. Сейчас, если так быстро найду. Типа и значит, консерваторы. Ну, я типа, а значит, вот это вот. А что, вы знаете, консерваторы, если на своем месте, молодец. Есть люди, которые должны быть этими, беречь традиции. И человек, который вот такой вот холерического типа, какой уберечь? И куда ветер подул, туда и он пошел. Какие традиции? Это такие устойчивые люди. Вот. Вообще-то, вот это неуверенные в себе люди. Вот, а я вообще-то, понимаете? Это люди не конкретные, вообще-то. Как бы творческие, короче, торопливые, агрессивные, нервозные. Ну а что в этом плохого? Агрессивные. Почему бы агрессивно не кинуться на врага, например, да? Или там торопливо. Иногда события так быстро, что там медленно не надо. Или, кстати, не хватает внимания. Не хватает внимания. Можно говорить, что не хватает... Да.
Это пластилин.
Алиса всегда пытается закончить мою лекцию чем-то, да. В общем, короче, и кстати, не хватает внимания. Иногда вот мне надо привлечь ваше внимание. Я говорю, кстати, и в этом ничего плохого нет. Если это по делу, то хорошо. Вот. То есть нет плохих слов. Есть плохое их использование. Бог не любит слово «нет». Да я с удовольствием скажу «нет» тому, что мне не нужно. Я говорю «нет». И я как отрезан. Зачем мне навязывать чужие программы? Ну, надо реально заканчивать, да? Вот. Мое последнее было «да» все-таки. Значит, надо...